Путешественник с багажом. Повесть. В наш совхоз прислали одну путевку в Артек. И вдруг ее преподнесли мне. Для многих это было полной неожиданностью. Правда, слово «преподнесли» не совсем точно передает события, которые произошли из-за этого. Честно говоря, путевку мне дали с боем. Нина Семеновна, наша старшая вожатая, считала, что я ее не заслужил. Она так и сказала: «Я считаю, что ты эту путевку не заслужил, а некоторые думают, что ты ее заслужил. Посмотрим, посмотрим». Не знаю, кого она засекретила под некоторыми, но я-то уверен, что они абсолютно правы. Кто же тогда ее заслужил, если не я, скажите мне, пожалуйста? Во-первых, я самый старый целинник во всей школе. Я приехал в совхоз, когда вместо всех этих домов стояли какие-нибудь 3-4 палатки. Ух, и поработали мы тогда. Хотя нам было нелегко, особенно зимой. Осенью палатки насквозь продувались ветрами, а зимой их заносило снегом до самой макушки. Да-да, мне тогда было 3 года и 5 месяцев. Но я все отлично помню, точно это случилось вчера, такие вещи не забываются. Ну, а во-вторых, я... В общем, самое главное — это во-первых. Итак, я еду в Артек. По дороге домой, когда от радости, что я уезжаю, меня просто распирало, я встретил директора совхоза Николая Павловича Шерстнева. Между прочим, он тоже живет в совхозе с первых палаток. Мы поздоровались, пожали друг другу руки. У Николая Павловича привычка с каждым встречным перекинуться словом, если есть свободная минута. «Ну, как дела, Сева?» — спросил он. «Сами по себе. Эти слова ничего не значили. Люди ведь часто встречаются и говорят, как дела, а ответ их совсем не интересует. Из вежливости они спрашивают про дела, что ли. А у Шерстнева это было совсем по-другому. Он действительно хотел узнать, как мои дела». «Неплохо», — ответил я. Неудобно было сразу выкладывать свою новость. У него впереди самая горячая работа — сенокос, подготовка к уборочной, а я еду отдыхать. Потом не выдержал и добавил: «Дали путевку в Артек, не знаю, отказаться или нет. Сейчас из совхоза ни один человек не уезжает в отпуск, а я вдруг уеду». «Не страшно», — сказал Шерстнев. «В этом году мы справимся, а тебе надо, брат, подлечить свой тонзиллит. Будешь там горло полоскать морской водой и поправишься? Ну, бывай здоров. До свидания», — сказал я. «Между прочим, держись в Артеке солидно, не подводи совхоз. Сам понимаешь, там ребята со всего Советского Союза и даже из-за границы. И если ты что-нибудь откомаришь, представляешь, какой шум пойдет». «Понимаю». Было ясно, что он к чему-то клонит. «Соберутся, например, пионеры на сбор», — продолжал он. «Будут петь, танцевать, а ты вдруг замяукаешь по-кошачьи. Международный скандал». «Это я ради матери придумал, вы же знаете», — ответил я. «Она не выносит, когда врут, а меня иногда так занесет. И тогда, чтобы остановиться, я начинаю мяукать. Прогрессивный метод», — сказал Шерстнев. — «Ну, а у Доду почему ты подражаешь?» «Господи, вот уж Нина Семеновна!» — возмутился я. «И это она рассказала?» «Ну, просто я изучаю птичьи голоса, задумался на уроке и закричал, как у Дод. Несчастный случай». «По-моему, я здорово выкрутился. Хотя никакие птичьи голоса я не изучал. Поспорил с ребятами, что закричу на уроке у Додом, и закричал. Я хозяин своего слова». «Ясно», — сказал Шерстнев. «Только, знаешь, постарайся без несчастных случаев». «Конечно», — ответил я. А Нина Семеновна обиделась на меня. Она вообще обидчивая. Я у нее прощения просил? Не прощает. «А за что она так на тебя?» — спросил Шерстнев. Я промолчал. Не хотелось про это рассказывать, но он упрямо ждал и подозрительно поглядывал на меня. — Ничего особенного, — сказал я. — Я ее прозвал богиня Саваофа.
— Как-как? — переспросил Шерстнев.
— Ну, в общем, верующие придумали себе бога Саваофа. Он у них один в трех лицах. Бог-отец, бог-сын и бог-святой дух. Анина Семеновна тоже одна в трех лицах. Старший вожатый — раз, учительница — два, главный редактор — три. Но я и прозвал ее богиня Саваофа. Я ей говорю: простите, говорю, Нина Семеновна, не знаю, как у меня такое с языка сорвалось. Она голову отворачивает, даже разговаривать на эту тему не желает.
— Строгая у вас, Нина Семеновна, — сказал Шерстнев.
— Строгая, — ответил я, — и ужас до чего обидчиво. С этим мы и разошлись. Шерстнев пошел в свою сторону, а я в свою. Потом я оглянулся. Сам не знаю, почему потянуло меня оглянуться. У него была широкая, сутулая спина и длинные руки, и тут он тоже оглянулся. Обычно, когда люди оглядываются одновременно, то они чувствуют себя неловко и сразу отворачиваются. А Николай Павлович и не подумал отворачиваться. На сборе отряда, когда мне давали рекомендацию в ОТЭК, меня изрядно пощипали. И ленивый, и разболтанный, и иронически относится к девочкам. Надо же, какое слово придумали — иронически. Так оскорбить человека только за то, что он одну девчонку назвал дохлой принцессой. И самое главное, что против слова «принцесса» никто не возражал. Их, видите ли, возмутило определение «дохлое». Тут я решил вставить слово, надо было защищаться. — Но ведь сейчас живых принцесс в Советском Союзе нет, — сказал я. — Это шутка, литературный образ. Все мальчишки засмеялись, девчонки возмущенно зашикали, а богиня Саваофа сказала: — Ты грубиян, Щеглов, но мы на тебя не обижаемся. Просто ты не понимаешь душевной тонкости человеческой натуры. Очень, очень жаль. Когда она произносила эти слова, то так выговаривала каждую букву, словно хотела, чтобы ее «очень, очень жаль» перевоспитали меня в одно мгновение, чтобы я, как Иванушка-дурачок после купания в кипящем котле, сразу преобразился и сказал: «Дорогая Нина Семеновна, я больше никогда-никогда не буду вас огорчать». И вообще никого не буду огорчать, я стану первым земным ангелом. Наступила минута напряженного молчания. Бывают такие напряженные минуты, когда все решается. Вот и сейчас наступила такая минута, и ребята задумались, стоит ли меня посылать в ОТЭК. Так-так, — подумал я. А кто лучше всех прочел лекцию о международном положении? Это они забыли? Забыли, как я им рассказывал, что было время, когда пустыня Сахара была плодородной долиной. Они сначала смеялись, а я им сказал: смейтесь, смейтесь. Только ученые нашли там на скалах рисунки древних людей, которые жили в Сахаре. Например, рисунок «Великий марсианский бог», представляете? Не просто какой-то обыкновенный бог, а марсианский, потому что он нарисован в скафандре, ну, вроде как наши космонавты. И, может быть, это совсем не бог, которого придумали жители Сахары, а марсианский космонавт. Может быть, он спустился к ним на корабле, а они по своей отсталости приняли его за бога и нарисовали на скале. Тут ребята прямо закачались от неожиданности. А потом только и разговаривали про марсианского космонавта. Правда, какой-то скептик заметил, что все это не имеет ни малейшего отношения к международному положению, что моя лекция не по правилам, а я ответил, что не люблю по правилам. А разве я не работал на огородах в совхозе, 4 часа ползал на четвереньках среди этих проклятых полосатых огурцов? Причем добровольно. хотя я самый отчаянный враг ручной работы. А теперь об этом никто не вспоминал. Все сидели и молчали.
Ну, ну, чего ж вы молчите?
Откажите мне в путевке. Раз вы решили, что я плохой человек, откажите, если вы думаете, что я вам даю прозвище по злобе.
А вы знаете,
как я сам себя прозвал? Трусливый заяц и барон Мюнхгаузен. Эти прозвища пообиднее, чем у вас.
А они молчали.
Нужно было что-то сказать, заплакать или ударить себя кулаком в грудь и дать честное слово, что я теперь буду хорошим. Ради Артека необходимо было это сделать. И потом мне обязательно надо было попасть в Москву по личному делу. «Раз так, — сказал я, — можете не посылать меня в Артек».
Несколько ребят подняли руки, чтобы выступить, но богиня Саваофа никому не дала слова. «Я думаю, что теперь Щеглов сможет критически оценить свое поведение». Она улыбнулась. «А мы дадим ему рекомендацию». «Правильно, правильно! — закричали ребята. — Дадим ему рекомендацию». А когда мне написали рекомендацию, то там оказалось все наоборот. Черным по белому было написано, что я дисциплинированный, находчивый пионер, добрый товарищ, прилежный ученик. Я тогда говорю богине Саваофе, чему же верить? То ли тому, что она говорила на сборе, то ли тому, что написано в рекомендации. И она отвечает, и там есть немного правды. — А почему немного-то? — спросил я. — Говорили, на полуправде в коммунизм не въедешь, а сами... Она вдруг разозлилась
и сказала, — Слушай, не морочь мне голову. Сам прекрасно знаешь все про себя. Действительно, это было так. Про себя я все прекрасно знал. Только непонятно, зачем нужно было обсуждать меня на сборе и писать наоборот, если про меня все ясно. Помолчали. Я не хотел с ней заводиться, но никак не выходили из головы ее слова, что у меня нет сердечной теплоты к людям. Это меня мучило, и все. Неужели она так на самом деле думает? — Нина Семеновна, — наконец выдавил я. Не так-то легко это было спросить. — Нина Семеновна!
— Слушай, Щеглов, — перебила она, — шел бы ты домой. Мешаешь мне работать.
Боже мой, какая работа! Она писала заметки для стенгазеты. Она писала все заметки сама, а потом ребята их переписывали. Однажды она привлекла к этой важной работе и меня, поручила нарисовать цветными карандашами заголовки, а я взял и разрисовал все заметки. Когда она увидела, что я наделал, ей дурно стало, она закричала, что это продуманный враждебный политический акт, что я нарочно сорвал выпуск стенной газеты. Теперь она меня к газете близко не подпускала. Нина Семеновна, я все же решил довести разговор до конца. Вы тогда на сборе серьезно сказали, что я бездушный человек. Вы, может быть, пошутили? Просто меня воспитывали?
Разумеется, серьезно. Ох, да чего же она была деревянный человек! Прямо мокрая деревяшка. Ударишься об нее, и никакого отзвука.
Она выводила большими буквами заголовок на газете «Стенная печать! Сильнейшее критическое оружие!» «Ребята так про меня думают?» — спросил я.
— Разумеется, — ответила она. Мне захотелось сказать ей что-нибудь обидное, но я ничего не мог придумать.
И тогда я издал такой клич Удода, что ни одному настоящему Удоду он не снился никогда. Богиня Саваофа подскочила на стуле. — Хулиганство, — сказала она, — безотцовщина. Нина Семеновна прямо так и крикнула мне в лицо. безотцовщина. А я ничего ей не ответил и выскочил из комнаты. С улицы я заглянул в окно. Богиня Саваофа сидела в той же позе, писала заметки, наводила на всех критику. Я затарабанил по стеклу. Она посмотрела на меня и сделала страшное лицо, поджала губы и прищурила глаза, но мне теперь было все равно. Меня ничего не пугало. Ни поджатые губы, ни прищуренные глаза, я мог сам поджать губы и прищурить глаза. Тогда она, наконец, оставила свои заметки, медленно подошла к окну и открыла его. — А про ребят вы сказали неправду! — крикнул я. — Вы соврали! —
Что? Что? — сказала она.
Притворилась глухой или на самом деле не расслышала моих слов. — Меня ребята уважают! — крикнул я. — Уважают! А вы вредная!
Я изо всех сил толкнул раму,
и вдруг из рамы выскочило стекло. Оно ударило меня по голове и разбилось. Я повернулся и побежал.
— Щеглов! Щеглов! — закричала богиня Саваофа. — Сейчас же вернись! Я тебе приказываю, вернись!
Но я не стал возвращаться. У меня нет отца. Это мое слабое место. Вернее, у меня есть отец, только он живет в Москве. Именно поэтому богиня Саваофа крикнула мне безотцовщина, мол, ничего хорошего не получается, когда отец живет так далеко от сына. Действительно, ничего хорошего, если он в Москве, а я тут, в совхозе. Отсюда не закричишь «папа» и не позовешь его на помощь. Но разве можно бить человека по его слабому месту, как это сделала богиня Саваофа? Когда-то мы все трое жили в Москве, а потом мать окончила институт, и мы приехали на Целину. Мать стала работать в совхозе зоотехником, а отец — шофером, а потом он уехал обратно в Москву. Дома мы об отце никогда не разговариваем. Года два назад поговорили, и с тех пор молчим. Мы тогда в школе писали сочинения о родителях, а потом оказалось, что все ребята написали сочинения об отцах, а я о матери. Учительница меня тогда даже похвалила. «Молодец, — говорит Щеглов, — что написал о матери. А вы все, ребята, не правы. Ваши матери вместе с отцами трудятся в совхозе, и дома ставят, и на фермах работают, и в поле, а вы о них ни слова». В общем, хотела она меня похвалить, а получилось наоборот. У меня от ее похвалы испортилось настроение. Я вдруг подумал, что во всем нашем классе у меня одного нет отца. В этот день я пришел домой и спросил у матери о нем. «Многие родители, — сказала она, — скрывают от детей правду, а я тебе все скажу. Он был хвостун. Наобещает и ничего не сделает». Мы сидели за столом. Я готовил уроки, а она штопала рукав моей рубашки. Вечно они у меня на локтях протираются. Оба мы сделали вид, что ведем самый обыкновенный разговор. Я его стыдила, ругала, просила. Он обещал исправиться и не исправлялся. Однажды перед ним даже на колени встала. Я представил мать на коленях перед ним. Это было непонятно, чего только взрослые не придумают. А тут произошел такой случай, зимой это было. Из района нам передали, чтобы прислали людей за витаминами для скота. Послали на тракторе с санями его и еще одного тракториста. Назначили его старшим, потому что он знал дорогу в райцентр, и ходил на тракторах туда, по снегу. Прошло 3 дня, их нет. Подождали еще 3 дня, опять нет. Никто не знает, что случилось. Может быть, они в дороге замерзли, а может быть, у них трактор сломался. Им навстречу ушли Шерстнев и механик с автобазой. Знаешь, тот самый, что разводит в пруду рыб? — Знаю, — ответил я. Точно, это было очень важно, знаю я или не знаю этого механика. Его фамилия Зябликов. Совхоз ему не дал денег на этих рыб, так он всю свою зарплату потратил. и на свою зарплату их и сейчас покупает. На лыжах ушли. От райцентра 40 километров. А в степи, если метель, темнота. Вот они и шли в этой темноте, померзли, пока дошли до райцентра. Шерстнева после этого в больницу положили и на правой ноге пальцы отняли, отморозил. Она замолчала, я молчу. Ждал, что она скажет еще про отца, а сам делал вид, что увлекся уроками. Собрала его вещи и говорю: «Поезжай куда хочешь, а когда станешь человеком, возвращайся». И он уехал. Ты представляешь, что он придумал? В райцентр должны были приехать цирковые артисты, так он решил их дождаться. И еще говорит, что мы скучные люди, а он поэтическая натура.
Он ведь не знал, что Шерстнев пойдет его искать и отморозит пальцы, — сказал я.
Когда ты станешь взрослым, — сказала мать, — ты поймешь, что нельзя все прощать. Я промолчал.
По-моему, мать зря его отправила из дома. Может быть, постепенно он бы исправился. Я бы с ним на рыбалку ходил, на машине вместе ездили. Я бы его обязательно перевоспитал. Многие говорят: подумаешь, нет отца, мол, не беда, есть мать и так далее. Ну, конечно, человек может привыкнуть к чему угодно, а я все равно думаю об отце. Вот только лягу в постель, закрою глаза, и сразу он появляется передо мной. Разные истории для него придумываю. То он вернулся в совхоз со звездой героя, и сам Шерстнев у него прощения просит, что плохо о нем думал, то он долго не возвращается, потому что его тайно тренируют в космонавты. То придумаю, что он уехал на Кубу помогать кубинцам осваивать наши советские автомобили. В общем, придумываю разные истории, хотя знаю, что все это чепуха. Тогда я начинаю мяукать. Один раз даже мать ночью своим мяуканьем разбудил, и она решила, что какая-то чужая кошка забралась к нам, зажгла свет и начала ее искать, а я притворился, что сплю. И снова, после того, как она погасила свет, мне в голову полезли всякие истории про него. У меня сильно заболел палец. На нем была кровь. Видно, я порезался, когда разбил стекло. Я вспомнил богиню Саваофу. Вспомнил ее поджатые губы и прищуренные глаза. Представил себе, как она влетела сейчас в кабинет директора школы. Точно ею выстрелил из лука сам Робин Гуд и рассказал ей все обо мне. А он тут же схватился звонить матери. А мать после этого вернется домой и будет стирать до полуночи белье. Она меня никогда не ругает, а только стирает и стирает белье. Хочет, чтобы у нее от работы и усталости прошла обида на меня. А мне-то каково? Один раз я тоже решил принять участие в стирке. Решил поднести ей ведро с горячей водой, так она мне такой подзатыльник подарила. Как будто через меня пропустили настоящий электрический заряд. С тех пор я больше не пристраиваюсь к ее стирке. Когда я пришел домой, то оказалось, что мать уехала на дальние пастбища и должна вернуться через 2 дня. У меня сразу улучшилось настроение. Обмотал бинтом потолще палец для солидности и принялся размышлять. 2 дня — это большой срок. За 2 дня что хочешь можно сделать? Пойти, например, к богине Саваофе и извиниться перед ней. От извинений язык не отвалится. Можно сказать: «Нина Семеновна, я больше никогда не буду хулиганить». Можно ударить себя в грудь и потереть нос кулаком. Точно я хочу заплакать. Она любит, когда перед ней так извиняются. С этим я и лег спать. Но вечером у меня всегда одно настроение, а утром другое. Так случилось и на этот раз. Я проснулся и подумал: а почему, собственно, я должен извиняться? Она меня оскорбила, и я же должен извиняться. Только потому, что она старшая вожатая, главный редактор стенной газеты и учительница, а я просто ученик. А как же тогда справедливость? Все говорят, справедливость прежде всего. Говорят, воспитывайте в себе человеческую гордость. А на деле я ни в чем не виноват, и я же должен страдать, унижаться. Когда мать не пускает меня стирать белье, это я понимаю. А тут что-то не так. В школе на первой перемене меня вызвали к директору. Видно, богиня Саваофи не терпелась меня наказать, и поэтому меня вызвали тут же. Ну что ж, это тоже неплохо. А то надоело, что ребята поздравляют с путевкой в Артек. После того, как я выйду от директора сразу, все узнают, что я никуда не еду, и перестанут меня поздравлять. Печальные новости распространяются со скоростью звука 330 метров в секунду. Они прямо летают по воздуху между людьми. Зашел к директору, поздоровался по всем правилам. Жду. А он сидит за столом и что-то читает. Директор в нашей школе какой-то ненастоящий. Он никак не может запомнить фамилии ребят. Вечно нас путает. Про него говорили, что он очень долго был большим начальником и оторвался от народа, и поэтому его послали на живую работу, то есть в нашу школу. — А, пришел герой, — сказал директор. — Подойди поближе. Так, сейчас заполним путевку. Вот это была неожиданность. Выходит, богиня Саваофа ничего ему не сказала. Он вытащил путевку и спросил, — Фамилия? — Щеглов, — ответил я. — Напишем Щеглов, — сказал директор. — Имя? — Севка, — ответил я. — Напишем Всеволод, — сказал директор. — Севка звучит несолидно. — И поедет Всеволод Щеглов в Артек. Он был уже старый, наш директор, и, вероятно, ему было трудно с нами. По-моему, он не знал, что нам нужно говорить. Не умел так ловко и гладко говорить, как другие учителя. — Ты там, в Артеке, сразу включайся в пионерскую работу, — сказал он. — Стихи умеешь читать? — Нет, плохо, надо научиться. — Выучи, например, стихи о советском паспорте Владимира Маяковского. Мы помолчали. — На, держи, счастливый Щеглов.
Он это сказал как-то печально. Словно завидовал мне и протянул путевку.
«Спасибо», — ответил я.
Помялся, постоял. Мне почему-то стало его жалко, и я спросил, чтобы поддержать разговор.
«А что это такое, когда, говорят, он оторвался от народа?»
Директор вскинул глаза. Вдруг они блеснули у него, точно он разозлился.
Он у нас целый год, этот директор, раз сто приходил к нам в класс, но я ни разу не видел, чтобы у него блестели глаза. — Когда так говорят про кого-нибудь, — сказал он, — это плохо, очень плохо, и сразу даже не объяснишь, в чем тут дело. Ну, в общем, так можно сказать про человека, который никак не может запомнить фамилии людей, которые работают и живут вместе с ним. Ясно?
— Ясно, — ответил я. И тут вошла богиня Саваофа. Она сразу увидела, что я держу в руке путевку в Артек. — Вручили? — спросила она.
— Вручили, — ответил директор. — Иди, Щеглов.
Я повернулся и медленно пошел. Чувствовал, что они провожают меня взглядами. Вот сейчас богиня Саваофа ему все скажет, и тогда наступит ее торжество, и у меня отнимут путевку. Дошел до двери, секунду помедлил, но окликайте меня. Теперь уж самое время меня остановить. Но они молчали. Не успел я отойти и двух шагов от канцелярии, как богиня Саваофа догнала меня. Я нарочно поднял забинтованный палец. Пусть видит, что я пострадал. — Помни, Щеглов, — сказала она, — за тебя поручился сам Шерстнев. Смотри, не подведи его. Все было ясно.
— Почему мне рекомендацию хорошую дали? И почему богиня Саваофа не пожаловалась директору школы за вчерашнюю историю? Просто некоторые в лице Шерстнева заступились за меня. — Не беспокойтесь, — ответил я. — Шерстнева я не подведу. Я подумал, что наш директор все же меньше оторван от народа, чем богиня Саваофа, хотя она любого ученика в школе знает не только по фамилии, имени и отчеству, но и по голосу. — Отдыхай, Щеглов, хорошо, — сказала она. — Спасибо. Разговор у нас был очень вежливый. Точно не она вчера крикнула мне «безотцовщина», и не я разбил оконное стекло. — Ах, когда же у тебя в голове все уложится по полочкам, — сказала богиня Саваофа.
Я почему-то вспомнил библиотеку и ряды аккуратных полок, уставленных книгами. А потом я представил, что у меня в голове точно такие же аккуратные полки. Но вместо книг на них лежат бумажки со словами «это опасно», «это не положено», «это нужно». Мне захотелось затрясти головой, чтобы эти полки на самом деле не выстроились в моей голове. А здорово было бы, если бы богиня Саваофа сейчас затрясла головой, и ее полки рассыпались бы навсегда. У нее-то они крепко сидят. А еще лучше было бы, если на людей, у кого в голове все разложено по полкам, налетела трясучка, как ураган, и все полочки у них бы рассыпались. — Не знаю, — сказал я и слегка тряхнул на всякий случай головой ради предосторожности. Она тяжело вздохнула, и я тяжело вздохнул. Пора было расходиться. Раз она не напоминала о вчерашнем, но она как-то странно вела себя, какую-то бумажку комкала в руке, волновалась, что ли. — Ты меня прости за вчерашнее, — сказала она. Я прям чуть не упал от ее слов. Вот до чего дожил. Сама богиня Саваофа просит у меня извинения. Неизвестно, что было отвечать, на всякий случай спрятал ладонь с обвязанным пальцем за спину, а то этот палец у нее торчал перед глазами. — Ерунда, — сказал я. Она улыбнулась. Честное слово, она улыбнулась мне и вроде бы даже махнула рукой. Ну, совсем как будто мы добрые друзья. Вот и пойми тут людей. Я ей тоже улыбнулся и пошел по школьному коридору. Я шел школьным коридором и помахивал путевкой в Артек. По всей школе над головами ребят летела новость, что я, Севка Щеглов, получил, наконец, долгожданную путевку. Оказывается, и хорошая новость распространяется быстро, значительно быстрее, чем плохая. Я думаю, что она распространяется со скоростью света. 300 тысяч километров в секунду. В город к поезду меня провожала мать. Я не хотел, чтобы она меня провожала. В конце концов, я не маленький. Представляете, была бы картина. Приходим мы на вокзал к поезду, все ребята одни, только я при матери. Но этого не случилось. Родителей на вокзале было ровно в 5 раз больше, чем детей. — У тебя какие-то странные глаза, — сказала мать, — горят, как фонари. Ты увидел ребят и не слушаешь меня. — Обыкновенные глаза, — ответил я, и несколько раз мигнул, чтобы они потухли. Дело в том, что я думал совсем не о ребятах, а об отце. Думал про то, как приеду в Москву и встречусь с ним. Я испугался и начал смотреть по сторонам, чтобы мать не перехватила мой взгляд. Она по глазам отгадает мои мысли. Это у нее есть. Она так изучила меня, что иногда совершенно точно отгадывает мои мысли. — Всеволод, — снова сказала мать, — сконцентрируй свое внимание. — Сконцентрировал, — ответил я. Но тут мы попали в водоворот толпы, и мать сама расконцентрировалась. Все ребята говорили одновременно, орали вовсю, и ничего нельзя было понять,
А родители были ничуть не лучше своих детей. Каждый старался перекричать другого, чтобы сказать последнее слово сыну или дочери. Я просто очумел. И когда дали команду прощаться, то поцеловал чужую женщину. Она в последний момент бросилась между мной и матерью. Потом мать все же прорвалась ко мне и крикнула в ухо: «Прошу тебя, не делай глупостей!» Не знаю, что она подразумевала под этим, но я твердо ответил: «Не волнуйся». Наконец эта страшная толчья кончилась. Нас усадили в поезд, а родители оставили на перроне. Все ребята, как вошли в вагон, сразу бросились к открытым окнам, и я тоже устроился у окна. Рядом со мной стоял какой-то странный парень, волосы белые и глаза совсем светлые, а кожа темная. Точно он долго-долго загорал, прямо шоколадная кожа. «Можно подумать, что мы едем в голодную Южную Африку, а не в Артек», — сказал этот шоколадный. Он кивнул на самых настойчивых родителей, которые прыгали под окнами вагона и совали своим детям разные бутылки, пирожки и кульки. У одного мужчины сверток с едой выскочил из рук, и по перрону рассыпались пирожные, 5 конфет, а ну-ка отними, и 2 больших желтых апельсина. А люди не видели и топтали пирожные и конфеты ногами, а какая-то женщина ударила по апельсину, как по футбольному мячу. «Вот здорово!» — сказал я и засмеялся. Шоколадный посмотрел на меня и ответил: «Ничего хорошего в этом нет. Они бросаются едой, а 1/5 человечества голодает». Глупо получилось, что я засмеялся, когда женщина футбольнула апельсин. Парень может подумать, что я из разряда бездельников, и вообще думаю, что еду покупают в магазине, а туда она попадает прямо с луны, хотя уж кто-кто, а я-то знаю, как выращивают хлеб. «Прошлым летом мы были на уборочной, и я сам управлял комбайном», — сказал я. Шоколадный посмотрел на меня. Ясное дело, не поверил. А ведь это чистейшая правда. Это Шерстнев придумал. Он пришел в школу и говорит: «Давайте отправим ребят в поле. Пусть полюбуются, как работают их родители». Нас привезли в поле поздним вечером. Было темно, и неизвестно, что делать в этой темноте, но, оказывается, комбайнеры преспокойно убирали пшеницу. Да-да, я сам всю ночь простоял на мостике комбайна, и вот именно тогда Шерстнев мне доверил штурвальное колесо, а сам вдруг повернул фару, которая была укреплена рядом со штурвалом, в небо. Я его спросил, зачем он это делает, а он ответил: «Чтобы в космосе видели наш огонек». Неплохо придумал, а этот не верит. «Мы работали всю ночь», — сказал я. Нельзя было терять время. А утром Шерстнев, наш директор совхоза, собрал ребят и взрослых и говорит: «Не знаю, как вы, а я себя чувствую человеком». Шоколадный внимательно посмотрел на меня. «Да», — сказал я, — «хлеб вырастить — большой труд. Это не я только так думаю, это Шерстнев часто говорит». Шоколадный снова посмотрел на меня. «А знаешь, что 1/5 человечества, — сказал он, — это 600 миллионов человек, 600 миллионов, и все они голодают». Я так растерялся от его слов и от количества голодающих людей, что просто потерял дар речи. Никогда бы не подумал, что столько людей на земле голодает. «А что же делать, чтобы 1/5 не голодала?» — спросил я. «Не знаю», — ответил он, — «только это мне мешает жить». «Несправедливо», — сказал я. Я поискал глазами мать. Она стояла в сторонке совсем одна и смотрела на меня. Я-то отлично знал, как она не любила провожать и не любила вокзал этого города, потому что 8 лет назад отсюда в Москву уехал мой отец. Помахал ей рукой, но она не ответила. Смотрела в мою сторону, а меня не видела. Бывает так иногда у людей: смотрят прямо на тебя, а ты чувствуешь, что они тебя не видят, что у них перед глазами кто-то другой.
Может быть, она сейчас думала об отце и о том, что она зря отправила его из дома. Недаром про мать говорили, что у нее одна любовь на всю жизнь. Я мог ее окликнуть, но в такие минуты, по-моему, нельзя орать или говорить: «Ты смотришь мимо меня». Ждал, и все. Она спохватилась в последний момент. Поезд тронулся, и мы помахали друг другу руками. Она долго-долго махала мне рукой, точно провожала меня в дальнее и трудное путешествие. Когда перрон с шумной толпой и моя одиноко стоявшая мать пропали вдали, я оглянулся. Но этот шоколадный уже куда-то исчез. Жалко было, что он исчез. Я не особенно люблю одиночество. Вернее, я его совсем не люблю. Прошелся по вагону, ребята уже разбились на группы и разговаривали. Девчонки с девчонками, мальчишки с мальчишками. Девчонки рассказывали друг другу про своих учителей, а мальчишки про космонавтов и про футбол. И тут он сам появился передо мной. — Почему ты ушел? — спросил я. — А, слезы, грезы, — сказал он. — Тебя ведь мать провожала, я видел. — А тебя кто провожал? — Никто. Мама уехала в экспедицию, она монтирует в горах автоматические метеостанции, а отец взрывается. — Как это взрывается, — не понял я. — Ну, он проводит опыты с газом гелием и часто взрывается. То руки обожжет, то лицо. Это его любимый газ. Он поэтому и меня назвал гелием. Он очень легкий, этот газ, и создает температуру до 260 градусов. — Подумаешь, — сказал я. — Сталь плавит при 700 градусах, а гелий создает температуру 260 градусов ниже нуля, то есть мороза. Он мне очень нравился. Все у него было необычное. Даже имя — гелий. И загар необычный, не то что у других, нос облупился, а лоб белый. Или в глубине морщинок светлые полоски, как у меня, потому что я не могу отвыкнуть от привычки морщить лоб, а у него загар ровный, гладкий, руки, лицо и даже уши — все одного цвета. — А у меня обыкновенное имя, — сказал я, — просто Севка. В это время в наш вагон вошла девушка с пионерским галстуком. Я сразу догадался, что это пионер-вожатые, они все какие-то одинаковые, у них одинаковые прически и очень строгие лица, точно им всем запретили улыбаться. — Ребята, минуту внимания! — громко сказала девушка. Все тут же повылазили из своих купе и уставились на девушку. Она почему-то покраснела. — Меня зовут Наташа. Она покраснела еще сильнее и поправилась. — Наталья Сергеевна, вам, ребята, строго запрещается драться и выходить на остановках из вагона. Я вспомнил богиню Саваофу, и мне сразу стало скучно-скучно. — Надеюсь, вы меня не подведете? — спросила она. — Нет, нет! — закричали все. — Кроме меня, конечно. Я на всякий случай решил промолчать, и гелий промолчал. — У вас есть чувство ответственности? — снова спросила она. — Есть, есть! — закричали все, а мы с гелием промолчали. И вдруг она улыбнулась и сказала: — А теперь можете прыгать, бегать, кричать и петь сколько угодно. Это было неожиданно, но в следующий момент началось такое, что было не до рассуждений. Все стали прыгать по полкам, перебегать из купе в купе, и везде были ребята. И никто не ругался, что надо молчать, никто не требовал тишины. Здорово было, но только это быстро мне надоело. Сколько можно орать, если тебя не останавливают? И другим это тоже надоело. В вагоне наступила тишина. Потом мы легли с гелием спать на верхние полки. Спать нам не хотелось, и гелий перебрался на мою полку. — Почему ты молчал, когда Наташа с нами разговаривала? — спросил он. — Есть у меня причина, — ответил я. — А ты? Из солидарности с тобой, — сказал он. А Наташа мне понравилась. Ничего себе устроила шумок. — Подумаешь, — сказал я. — Вагон прочный, все выдержит.
— Это разве прочность?
— сказал Гелий. — Вот скоро вагоны будут делать из железобетона, вот это будет прочность. И самолеты будут делать из железобетона, крылья и фюзеляжи. А Наташа хорошая, ты зря к ней придираешься. Утром я проснулся первым. Гелий еще спал. Он хоть и летучий газ, а вот сон из него долго не вылетал. И все остальные ребята спали. Известно, у них на душе легко и свободно. А у меня отец как гвоздь сидит в голове. Попробуй тут поспи. Мне надоело валяться, и я потихоньку сполз с полки. В коридоре встретил Наташу. Она уже была на страже. По-моему, она вообще не ложилась спать. Я ночью вставал, так она тоже не спала. Увидела меня и говорит: «Щеглов, комната мальчиков в конце вагона». Я стоял у окна и считал телеграфные столбы. У меня привычка такая все считать. Окна в домах, проезжающие машины, собак, пролетающие самолеты. Когда считаешь, очень хорошо думать. Сначала я подумал о матери, потом об отце. Решил отправить ему телеграмму, чтобы он меня встретил. Потом подумал, хорошо бы ему привезти подарок и сказать, что это от матери, а то неизвестно, с чего начинать разговор. Мимо, не слышно, ходит Наташа. Теперь, когда я присмотрелся, то убедился, что она совсем не похожа на вожатую, то есть она не похожа на богиню Саваофу. Во-первых, она часто улыбается. Во-вторых, она маленькая и худенькая, и лопатки у нее торчат, как у девчонки. Настоящая девчонка. Не такая уж, правда, молодая, но замуж ей еще рановато. Наташа ходит мимо меня, я считаю столбы и думаю, как бы ее назвать. Когда я насчитал 50 столбов, я вдруг придумал для нее очень хорошее прозвище. Назвал ее детектив. Как она косит глаза в мою сторону, прямо стрижет глазами. Подозрительно до ужаса. Ну, конечно, настоящий детектив. Ей интересно, почему я стою один у окна. Может быть, я думаю выбить окно головой и выпрыгнуть из поезда на ходу. А может быть, решил дернуть за стоп-кран, хотя там написано, что за это привлекают к уголовной ответственности. Но тут ее подозрительность резко усилилась, потому что она увидела, что у меня шевелятся губы, и сказала: «Почему ты один стоишь у окна? Разве это запрещается?» «Нет», — сказала она. «Но, может быть, ты себя плохо чувствуешь или скучаешь о родителях?» «Я люблю одиночество», — сказал я. «Можно я постою рядом с тобой?» — спросила она. «Стойте». Мы помолчали. Когда ты смотришь в окно на степи и леса, на незнакомые города, на новые стройки, тебе не хочется соскочить с поезда и идти по этой степи? Или заявиться на стройку и сказать: «Ребята, я остаюсь с вами», — спросила она. «Хочется», — ответил я. «Я так и думала», — сказала Наташа. «А почему ты молчал, когда все ребята кричали, что не подведут меня?» «А, старая песня», — ответил я, — «меня все вожатые не любят».
«Почему?»
«А», — сказал я нехотя, — «пусть не думает, что я очень хочу с ней поговорить. Наша школьная, например, я назвал ее богиней Саваофа, потому что она как бог Саваоф, одна в трех лицах. Пионер-вожатый — раз, учительница — два, главный редактор газеты — три». Она обиделась и стала ко мне придираться. Шуток не понимает. Смешно.
Богиня Саваофа.
А меня ты как назвал?
Я не подумал и трахнул.
Детектив. Вы подозрительная.
Неудобно получилось. Как это у меня выскочило?
Она вдруг покраснела. Ну вот, видите, сказал я. Вы тоже обиделись. Не знаю, как отделаться от этой привычки. Богиня Саваофа сказала, что я бездушный человек. Как вы думаете, это правда?
— Нет, неправда, — сказала она.
— Просто у тебя остро-сатирический ум, поэтому ты придумываешь обидные прозвища. Но я видел, что ей все же было неприятно. Она стала какая-то другая. Зря я ее обидел. Тем более, что Гелий ее хвалил, а он разбирается в людях.
— Вы не думайте, — сказал я, — я буду бороться и отвыкну от этой привычки. Никому не стану давать прозвищ. Я ведь ко всем хорошо отношусь, и даже к богине Саваофе, то есть к Нине Семенне.
Потом я вдруг вспомнил, как она извинилась передо мной. Не каждый может признать свою вину, даже если виноват, и добавил, вот я сейчас к ней просто замечательно отношусь.
В это время поезд остановился у перрона какого-то вокзала, и Наташа бросилась к выходу. Она всегда, как только остановка, сразу к выходу.
Я подошел к ней и сказал, мне нужно отправить телеграмму одному человеку.
— Ну, нет, — сказала Наташа, — мне очень нужно, — сказал я, — честная пионерская. Она внимательно посмотрела на меня. — Ну, хорошо, я пойду с тобой.
Она попросила проводника не выпускать из вагона ребят, и мы побежали на почту. Бегала она быстро. Как мальчишка, я еле за ней поспевал. Наконец мы прибежали на почту. — Давай пиши.
Наташа протянула мне бланк телеграммы. У нас мало времени.
Она повернулась ко мне спиной, чтобы не видеть, о чем я пишу, а я не знал, что мне писать. Думал, думал, ничего не придумал, а тут еще Наташа под боком, и народ кругом разговаривает, и все спешат.
— Ну чего же ты, — возмутилась Наташа, — ты когда-нибудь телеграммы писал?
— Нет, — ответил я. Теперь мне уже не хотелось посылать эту телеграмму, и я сказал, — нет, не писал. Хотя я уже писал телеграммы два раза в жизни, поздравлял маму с днем рождения, она была в командировке, и Юрия Гагарина, когда он благополучно приземлился в заданном районе. — Давай я напишу, — сказала она, — диктуй адрес.
— Не буду я писать, — ответил я, передумал.
— Ты просто меня обманул. Она на всякий случай схватила меня за руку. — Ты и не думал никому посылать телеграмму. А я всю ночь не спала, ходила по вагону, боялась, кто-нибудь свалится из вас с верхней полки.
У меня горело лицо, точно я стоял перед теми кострами, которые мы разжигали в поле. Нужно было как-то объяснить ей, что я на самом деле хотел отправить телеграмму. Она даже на детектива не обиделась, и мне совсем не хотелось, чтобы она думала, что я ее дразню. «Я не думал вас обманывать», — сказал я.
— Если бы я тебе могла поверить, — сказала Наташа, — у меня предчувствие, что ты меня обманешь.
Можно было попытаться договориться с ней, но тогда надо было выложить все про отца и про то, как мать тоскует о нем, и какая она гордая, еще многое, что словами не расскажешь. И к тому же я не любитель выкладывать свою биографию каждому встречному, поперечному. Скажешь, к примеру, отца нет. И тут же тебя начинают жалеть, и сиротой называют, и бедненьким. Противно слушать, не понимают они, что ли, что никому их жалость не нужна.
— Я выпью воды, — сказал я, — у меня в горле пересохло.
— Ну, ладно, — согласилась она, — пей. Она все еще держала меня за руку. Боялась, видно, что меня куда-нибудь в сторону занесет.
Мы подошли к автоматам с газированной водой, их было тут 8 штук. Но они все не работали. Они стояли, как в строю, большие, красные, пузатые, и все не работали.
— Уже 38, — сказал я.
— Что 38? — не поняла Наташа.
— 38 автоматов я насчитал в дороге, и все не работают. Порядки.
Пошли обратно. Напьешься в вагоне?
— Хорошо, — сказал я. — Только разве сравнишь обыкновенную воду с газировкой из автомата?
— И тут... Я увидел на витрине киоска большую, разноцветную глиняную вазу. Она была ярко-оранжевая,
а в центре красовался черный петух с желтым глазом. — Подождите, мне надо купить эту вазу, — сказал я, — в подарок одному человеку. Она смотрела на меня, как на ненормального, а я подошел и купил вазу. Отгрохал за нее 2 рубля. По-моему, продавец был очень доволен, потому что он даже упаковал мне ее. Когда он ее упаковывал, я увидел, что на другой стороне вазы нарисован 2-й петух. Этот был желтый, с черным глазом. Я взял вазу из рук продавца и сразу как-то почувствовал себя неуютно, неспокойно. Ну, вроде сделал что-то не совсем так. — Ваза тому же человеку, что и телеграмма? — спросила Наташа. — Да, — ответил я. Теперь она меня уже не держала за руку. Поняла, что я никуда не собираюсь убегать. Раз покупаю вазы, значит, бежать не собираюсь. Когда я вернулся в вагон, Гели еще спал. И 2 других мальчишек в нашем купе спали. Я поставил вазу на свою полку и вышел в коридор. В коридоре был настоящий цветник. Клумба с цветами разных сортов, потому что все девчонки были в цветных платьях. Они бегали, суетились, пищали, хихикали и заплетали косы. Они очень гордились своими косами. То бросит их небрежно на спину, то положит на грудь. Я стоял и смотрел на них. Интересно смотреть на незнакомых девчонок. Это меня немного развеселило, и тут я понял, почему у меня было такое плохое настроение. Просто я потерял надежду, что увижу отца, а теперь у меня снова появилась надежда. Может быть, от того, что светило солнце, может быть, от того, что Наташа стерегла нас всю ночь, чтобы мы не упали с верхних полок и не разбились, а может быть, от того, что все девчонки были в цветных, ярких платьях. В общем, неизвестно от чего, но у меня появилась надежда, что у нас с отцом все закончится удачно. Конечно, Гелий счастливый. У него вон какой отец ученый. Во время опыта взрывается, а все равно продолжает работать. Гелий сказал, что он одержимый. Он сказал, что самые счастливые люди — это одержимые, а мой опытов никаких не ставит, жизнью ради других не рискует. Ну и что же? Он мой отец. Шерстнев правильно говорит. Главное — быть человеком, а ведь он человек. Ну а недостатки есть у каждого. Без недостатков нет ни одного человека. Чем ближе мы подъезжали к Москве, тем больше я волновался. Телеграмму я отцу не стал давать. Дело в том, что у меня созрел новый план, и я решил съездить к нему домой. Наташа сказала, что у нас в Москве будет несколько часов свободного времени между поездами. Вот я и решил съездить к нему. Надо было подготовить к этому Гелия, а то я уйду, а они поднимут панику. — Я с вами на экскурсию не пойду, — сказал я. У меня одно важное дело. — А Наташа тебя отпустила? — спросил Гели. — Нет, — ответил я. — Я не спрашивал, мне по личному делу надо. Ему не понравились мои слова, и он не постеснялся это показать. Он не любил, когда обманывают. — У меня нет другого выхода, — сказал я. — Знаешь, нехорошо причинять людям страдания, — сказал он. — Знаешь, что будет с Наташей, когда ты убежишь? — А что будет со мной, если я не пойду, ты знаешь? — спросил я. — Я, может быть, только из-за этого согласился поехать в Артек, потому что, если по-благородному, я должен был отказаться от путевки. Я узнал. Здесь все отличники. Только я один не отличник, а я не отказался. — Ладно. Я тебя поддержу. Из солидарности. А что мне сказать Наташе, когда она узнает, что ты сбежал? Что хочешь. У меня отец в Москве. Я его не видел 8 лет. Вот это была новость для него. Он просто проглотил язык, и даже лицо у него побледнело. И с этой минуты я заметил, что он перестал рассказывать про своего отца, точно так же, как его любимый газ Гелий испарился. В 1 секунду. Он все время говорил о матери.
Ну, а тут я уж с ним мог посоперничать.
Мы разговаривали о матерях и вовсю расхваливали их, и со стороны могло показаться, что мы их перехваливали.
Но разве мою мать можно перехвалить? Вот если бы мне сказали, теперь твоя мать будет... Ну, вон та женщина, она знаменитый академик или чемпион мира по горнолыжному спорту, я бы отказался. Ведь эти женщины никогда не отгадают моих мыслей и никогда не будут стирать белье до полуночи, если я сделаю что-нибудь не так.
Когда мы приехали в Москву, оказалось, что поезда на Симферополь надо ждать целых 8 часов. И Наташа сказала, что мы пойдем на прогулку по Москве, поедем на Красную площадь, потом на Ленинские горы, а потом во Дворец пионеров. Но я уже ничего этого не слышал. У меня в груди затрепетало, а в голове запрыгало. Я был готов в ту же секунду броситься на поиски отца. Мы вышли на вокзальную площадь. Это была большая круглая площадь. И по этой площади, как по гигантскому колесу, крутили сотни машин, а людей столько, что вообще не протолкнешься. И у всех разные лица, и все они спешат, и никто не обращает друг на друга внимания. «Ребята», — сказала Наташа, — «вот это и есть Москва. Имейте в виду, здесь легко потеряться, поэтому возьмитесь за руки». Ребята построились парами и взялись за руки, как малыши из детского сада. Видно, их всех напугал этот московский шум, потоки машин и троллейбусов и толпы людей. Я вообще-то тоже чувствовал себя не очень уверенно. Им-то что, они поедут на Красную площадь и во Дворец пионеров, а я должен один броситься навстречу этим автомобилям и людям. А людей в Москве, Гелий сказал, 6 миллионов. Хорошо жить в совхозе. Если у тебя какая-нибудь неприятность, знаешь, куда идти. Если у тебя радость, тоже знаешь, куда идти. А тут 6 миллионов, и все чужие. Мы с Гелием стали в строй последними, чтобы мне удобнее было убегать. В руке я держал свою вазу. — Ты почему не сдал вазу в камеру хранения? — спросила Наташа. «Я боялся, что ее там разобьют», — соврал я. «А где же тот человек, которому ты привез подарок? Почему-то не пришел». Я врал с трудом. Обычно мне это дается легче. Я даже иногда нахожу в этом удовольствие. Ну, вроде чувствуешь себя прямо артистом, когда ловко соврешь учителю или сочинишь какую-нибудь историю для ребят. А сейчас мне было неудобно врать. Может быть, потому что рядом стоял Гелий, и он знал правду и осуждал меня за вранье, и только из солидарности молчал. И еще, это Наташа. Хороших людей всегда труднее обманывать. — Ничего, — сказала Наташа, — не волнуйся, он придет к поезду. — А я и не волнуюсь, — ответил я. Наташа прошла вперед, и мы направились в метро. — Пора, — тихо сказал Гелий. Он снова побледнел, как тогда в поезде, во время моего рассказа об отце. Я поставил вазу на тротуар и наклонился. Точно мне было остро, необходимо перевязать шнурок на туфлях. Решил, буду завязывать, пока они не скроются в метро. Ну, мне пришлось тут же вскочить, потому что какой-то мужчина чуть не сбил мою вазу. Я еле успел ее подхватить, а он обругал меня еще размазней. А потом я пошел в противоположную сторону. У меня было 3 рубля, целое состояние. Это я понял, когда подошел к продавщице мороженого и приценился к московским ценам. Там было мороженое в бумажных стаканчиках, которое стоило 7 копеек. Я подсчитал, что смогу купить 43 порции такого мороженого. 43 стаканчика, это ли не богатство? Можно было бы накормить весь наш класс, и еще осталось бы матери и Шерстневу. Но я не имел права сейчас тратиться. Неизвестно, что ждало меня впереди. Ух, до чего же у меня пересохло во рту! Точно я пересек пустыню Сахару и не пил 10 дней, а я всего-навсего перешел вокзальную площадь. Это, правда, тоже не такое легкое испытание. Во-первых, я тут рисковал жизнью не меньше, чем отец Гелия во время опытов, потому что московские шоферы совсем не обращают внимания на людей, катят прямо на них, а сами прохожие тоже норовят попасть под машину. Я просто очумел от всего этого. А во-вторых, Наташа у меня не выходила из головы. Честно говоря, я согласился бы в одиночку пересечь Сахару или полжизни, не есть мороженого, но чтобы мне не нужно было обманывать Наташу, и чтобы мой отец жил вместе с нами. А я сейчас с ребятами в свое удовольствие гулял бы по Москве. Может быть, тогда бы я даже отвык от своих дурацких привычек, не приклеивал бы никому обидные прозвища. Не считал бы про себя телеграфные столбы, окна в домах и прочую ерунду. Может быть, тогда у меня в голове было бы пусто и легко, как бывает иногда по утрам, когда я забываю про все неприятности. Я подошел к троллейбусной остановке и сел в первый троллейбус. Надо было как можно быстрее уехать подальше, чтобы Наташа не спохватилась и не подняла тревогу. При современной технике меня могли выловить на площади в 1 секунду. Объявят, например, по вокзальному радио, что пропал мальчик 12 лет, и опишут приметы. И какой-нибудь сознательный гражданин обязательно меня подцепит. Это точно. Я об этом читал в газетах. Нет, меня не так-то легко провести, хотя я и не москвич. Москвичи думают, что они самые хитрые и умные, но мы... На Целине тоже в курсе всех событий, и про объявление по радио знаем, и про то, что в 1 минуту по фототелетайпу могут передать мою фотографию во все отделения милиции, а через час она будет в руках у каждого постового милиционера, это я тоже знаю. В троллейбусе кондуктора не было. Каждый бросал монету в кассу-копилку и отрывал билет. Я бы тоже бросил монету и оторвал билет, но у меня ведь было 3 рубля. Постоял, посмотрел, неизвестно, что делать, а потом сел у окна. Поставил вазу на колени и сижу, смотрю по сторонам, даже немного успокоился. «Мальчик, твой билет!» Я поднял голову и увидел перед собой женщину. Тут мне так и ударило, билет-то я не купил. Все в троллейбусе сразу стали смотреть в нашу сторону. Можно было выкрутиться и сказать, что я выронил билет в окно, но я почему-то ответил, у меня нет билета. — Может быть, тебе еще нет 7 лет? — елейным голосом спросила контролер. Она явно хотела меня унизить. — Нет, что вы, — сказал я, — мне 12. По-моему, я не такой уж маленький. — Современная молодежь, — сказала какая-то старуха, — ни стыда у них, ни совести, а еще пионер, соврал бы что-нибудь для приличия. — А зачем мне врать, — сказал я, — а сам начал лихорадочно думать, как выпутаться из этой истории. Сейчас бы надо было всех разжалобить. Заплакать, что ли? Это всегда действует на людей, но я не любил унижаться. — Вот и мои внуки так же, — сказала старуха. — Говорю им, сходите за хлебом, а они неохота. Сказали бы, у нас срочное дело, а то неохота, никакого уважения. — А вот мы его сейчас за воротник, да в милицию, — сказала контролер. — За что? — спросил я. — За то самое, там разберутся. — Просто я привык ездить без билета, — сказал я. «Ах, он привык ездить без билета! Приятная откровенность, — сказала контролер, — да еще с багажом! Какой же это багаж? — возмутился я. Обыкновенная глиняная ваза, я ее в подарок везу. В чем дело, товарищи? — раздался чей-то бас. Почему не проходите? Без билетника поймали мальчишку. Воришку! — откликнулся бас. В милицию его! Тихо, тихо! — сказал старик, который сидел рядом со мной. — На мальчишку все готовы орать,
А вот если б тут стоял взрослый бандит, вы бы живо кулаки спрятали в карманы. — Ну, знаете, только не я, — ответил Бас. — Товарищи, разрешите пройти, разрешите!
Перед нами появился толстый маленький мужчина.
— Где здесь правонарушитель? — спросил он.
— Это я, — ответил я. — Только я не виноват. Просто привык ездить без билета. У нас автобусы бесплатные.
— Где это у вас? — снова спросил толстяк.
— Алтайский край, совхоз новый.
— Силен заливать! — Из коммунизма притопал, что ли? — засмеялся старик, который сидел рядом со мной. — А еда у вас тоже бесплатная?
— Нет, — ответил я.
— Ну, хватит веселить публику,
— сказала контролер. — Пошли в милицию.
Там составят протокол и сообщат, куда надо, по всем правилам.
— Никуда не пойду, — сказал я.
— Я правду говорю. — Однако каков хулиган! — крикнул толстяк. — Вырастет, будет бандитом, определенно.
— Тихо, тихо, — перебил его старик. — Это уж слишком.
— Честное слово, дяденьки, я говорю правду! — закричал я.
Я посмотрел на их лица, на старика, на толстяка, у которого от возбуждения нос покрылся капельками пота, на старуху, которая рассказывала про внуков. Еще в троллейбусе сидели молодой парень с девушкой, но, по-моему, они ничего не слышали и не видели, и пожилая женщина, похожая на артистку. Я смотрел на них и думал, ну как объяснишь этим чужим людям, если они ничего не хотят знать? Им что, они придут домой, и все у них дома в порядке, а наша семья разбросана на два конца? Честное слово, я из совхоза, честное слово. Вот, пожалуйста, у меня есть деньги. Я сейчас куплю билет.
— Скажи-ка, 3 рубля, — пропела старуха, — не иначе стащил у родителей.
— Почему обязательно стащил? — сказала женщина, похожая на артистку. — Как вам не стыдно?
— Вы меня не стыдите, — ответила старуха. — Ишь какая! Нацепила шляпку и думает, что умнее всех.
— Тетя, — сказал я, —
но вы-то мне верите, что я не безбилетник?
— Конечно, верю, — ответила женщина. — Ну, ладно, — сказала контролер. — Плати штраф. 50 копеек, и делу конец.
Я нехотя подал 3 рубля. 50 копеек ни за что, ни про что, это ж было просто возмутительно.
Но в милицию я тоже не мог идти. Не было у меня времени бороться за справедливость. И потом...
Легко сказать в милицию. Они там сразу во всем разберутся, могут сообщить в совхоз или в Артек, и возникнет международный скандал. — Возьмите, — сказал я.
— Денег мне не жалко, только это несправедливо.
— Ладно, ладно, — ответила контролер. — Теперь будешь внимательней.
Она взяла у меня 3 рубля и стала рыться в карманах, чтобы дать сдачу. В это время троллейбус остановился, и женщина, похожая на артистку, вышла.
Из кабины выскочил водитель, молодой парень, очень похожий на наших совхозных трактористов. — Граждане, прекратите базар! — крикнул он. — Ну чего вы ругаетесь? — Без билетников возите, — сказал толстяк. — Народную копейку не бережете. — Кто здесь без билетник? — спросил водитель. — Ты?
— Да, — ответил я.
— Штрафуете? — спросил он у контролера.
— Штрафую, — ответила она. Он внимательно посмотрел на меня.
Пока я тут ворочался, вскакивал и садился, разорвалась обертка на вазе, и теперь из обертки выглядывал черный глаз желтого петуха.
— Братишки? — спросил водитель.
— Нет, — ответил я отцу.
— Тоже неплохо, — сказал водитель, — веселый петушок.
Вдруг он выхватил 3 рубля из рук контролера, сунул их мне и подтолкнул к двери, а я вместо того, чтобы бежать, стал упираться, совсем обалдел.
— Иди, иди, — сказал водитель, — и больше не попадайся.
— Это пиратство, брать с мальчишки 50 копеек. — Я на вас акт составлю, — закричала контролер. Но тут-то я опомнился и выскочил из троллейбуса. А троллейбус тронулся. Когда он проезжал мимо меня, я увидел, как толстяк и старуха открывали и закрывали рты.
Они были похожи на рыб в аквариуме. Все окончилось хорошо, и я даже волноваться стал меньше. Иду, смотрю по сторонам. Неплохой все же городок Москва. Машин много, это по мне. Придется попросить отца, чтобы повозил по городу, а то вернусь в совхоз. Ребята ко мне, а я ничего не видел. И тут меня окликнула женщина, та самая, которая защищала в троллейбусе. Отпустили. Водитель заступился. Даже штраф не взяли. Он сказал, это пиратство, брать с меня 50 копеек. Я с ним согласна, сказала женщина. Если меня когда-нибудь выберут председателем Моссовета, я разрешу всем детям ездить в троллейбусах бесплатно. Она на минуту задумалась. Нет, не всем. Тогда они будут целыми днями раскатывать. Отличникам. Да, отличникам. Им надо придумать значки, чтобы все знали, вот идет отличник, и везде ему вход бесплатный, в троллейбус, в метро и даже в научно-популярное кино. Вот это идея! Я понял, что передо мной необыкновенная женщина, здесь надо было действовать решительно. Знаете что, — сказал я, — приезжайте к нам в совхоз, вам там понравится. У нас здорово, Шерстнев вам руки будет целовать. — Прости, прости, — сказала она неожиданно басом. — Кто такой Шерстнев? И почему он мне будет целовать руки? Он мне не муж и не жених. Я его имя слышу первый раз. — Это директор нашего совхоза, — сказал я. — Совсем забыл, что вы его не знаете. У него такая поговорка. Если ему кто-нибудь по душе, он всегда говорит... Передай ему, приеду, руки у него будут целовать. Ну, это вроде самого большого спасибо. Любопытный ваш Шерстнев, очень. Он у нас придумал закон. Каждый, кто уезжает на Запад, должен обязательно привезти с собой новенького. Ах, вот как! А ты, значит, меня наметил жертвой? Вас, — ответил я. Мило и неожиданно, — сказала она. — Чем же я тебе понравилась? — У нас в совхозе нет ни одной такой, как вы. — Выходит, я вроде ихтиозавра или носорога буду у вас в совхозе. — Ты меня будешь демонстрировать в клетке? — Нет, зачем же, — ответил я. — Вы будете работать. Чем вы занимаетесь? — Преподаю немецкий язык. — Шпрехен зи дейч, — обрадовался я. — Умоляю, больше ни слова, — застонала она, — у тебя варварское произношение. — Хорошо, — охотно согласился я, — не буду. У нас в школе с немецким языком очень плохо, ведь смех и грех. У нас немецкий преподает учитель физкультуры по совместительству. Он служил в Германии, в армии, и вот преподает немецкий язык.
— Ты это серьезно?
— Да, — тихо ответил я. Вы же испугались моего произношения, но я лучший в классе. А другие, они думают, что презенс — это прошедшее время, вспомнить страшно.
— Возмутительно, — сказала женщина.
— А что смотрит Райано, Облано?
— Не знаю, — сказал я. — Вероятно, они оторвались от народа.
— Ну-ка, ну-ка, дай мне адрес своего совхоза. «Физкультурник преподает немецкий язык».
Она вытащила маленькую книжку и записала с моих слов адрес нашего совхоза, мое имя и фамилию. «Ты не волнуйся, я не буду упоминать твое имя, чтобы у тебя не было осложнений в школе, а я не боюсь», — ответил я, — «я принципиальный».
«Вот как», — сказала женщина,
— «интересно, какая будет жизнь, когда вы будете управлять страной? Прежде всего, у нас будут работать все автоматы с газированной водой, это раз. А то вы подумайте, из 100 автоматов, из которых я хотел напиться воды, 85 не работают».
«Правильно, — сказала женщина, — с маленького начинается большое. А, собственно, куда ты держишь путь, милый Сева?»
«В Артек». «А сейчас?»
«Ищу Хомутовский тупик».
«Братец, тебе в другую сторону».
«Знаю», — ответил я. Только я решил вас немного проводить.
— Отчаянные родители, — сказала женщина, — такого маленького мальчика пускают гулять по незнакомой Москве.
— У нас в степи заблудиться опаснее, чем здесь, — ответил я. — Тут вон сколько людей, а там пустота. А ночью все эти фонари горят?
— Горят, — сказала она.
— Ну вот, а у нас ночью ни одного фонаря.
Я подумал, что проговорился, и теперь уж ни за что не уговорить ее приехать к нам в совхоз, и добавил: «В степи темнота, в поселке лампочки дневного света». Хотел еще сказать, что их включают только по большим праздникам, и снова вовремя остановился. Вообще ведь со взрослыми надо осторожнее, а не придирчивы к мелочам. Очень для них важно, чтобы была уютная квартира, и чтоб хорошая постель, и обязательно завтрак и обед по расписанию. У нас, например, был такой случай. Приехал в школу новый учитель, побыл неделю, и след его простыл. Оказывается, он уехал из-за туалета. Школьный туалет у нас на улице, поэтому он уехал. А еще у нас... Я никак не мог придумать, чем бы ее сразить. Не уговаривай. «У меня в Москве муж и двое детей», — сказала женщина. А в министерство я обязательно зайду. До свидания.
— Жалко, что отказываетесь, — сказал я. — У нас бы для всех нашлось дело. И для вашего мужа, и для ваших детей.
А потом мы разошлись. На душе у меня было спокойно.
Жалко, конечно, что я не уговорил эту женщину приехать к нам. Это была бы победа, если бы она со всей семьей прикатила в совхоз. Интересно, что тогда про меня сказал бы Шерстнев?
А у богини Саваоф и вот бы вытянулось лицо, а то она считает, что совершила героический поступок, приехав на целину. Самый настоящий героический поступок. Ну, вроде бы впрыгнула на ходу в горящий поезд и спасла 10 грудных детей, которые вот-вот должны были сгореть в этом пламени. А тут приезжает целая семья, и никакого геройства в этом не видит.
Да, геройство как же. У нас в школе 3 учителя немецкого языка. Одного прислали из Барнаула, одну привезли трактористы, когда ездили на выставку в Москву. А следом за ней приехал еще один, как выяснилось, ее бывший однокурсник. Он хотел работать именно в нашей школе, и баста. Директор сначала не соглашался его оставлять, а потом почему-то оставил. Именно он и преподавал физкультуру.
Я успокоил себя, что не очень-то соврал. Сказал только наоборот, что у нас физкультурник преподает немецкий, а нужно было сказать, что немец преподает физкультуру.
Да еще такой свирепый, все команды отдает по-немецки. «Ляйф!» — кричит он, а я: «Что такое?» Притворяюсь, что не расслышал его команды. А он: «Шприх, дейч!» — это значит: «Говори по-немецки», а я: «Вас издас!» У меня из-за этого на физкультуре все не так получается. Он приказывает: «Ложись», а я стою. Он говорит: «Бегом», а я иду шагом. Это раньше для меня физкультура была отдыхом. А теперь я даже не понимал, не то я на уроке физкультуры, не то на уроке немецкого.
Целых 20 минут я стоял на углу Хомутовского тупика, и ноги у меня тряслись от страха, и руки тоже тряслись, чуть не уронил вазу. Казалось, стоит мне войти в этот Хомутовский тупик, как я сразу столкнусь с отцом. Я думал, что буду искать тупик, ну, хотя бы 2 часа, а он вот передо мной, маленькая, совсем не московская улочка, в старых домах, изогнутая змейкой. Я помнил адрес на память: дом 15, квартира 6. Сколько раз я представлял, как приду к отцу и скажу: «Ну, хватит, не знаю там, что у вас с мамой случилось, но тебе пора возвращаться, а то что же получается, на весь наш класс я один без отца». А богиня Саваофа даже крикнула мне: «Безотцовщина! Как, по-твоему, хорошо это?»
«А за что она тебе это крикнула? Небось, нахулиганил?» — спросит он.
«Может, и нахулиганил. Я не отказываюсь. Приедешь и разберешься. Если надо, можешь меня наказать. Я не возражаю».
«Эх, — подумал я,
Скандал теперь будет.
Наташа, видно, уже спохватилась. И начала с паника, а я тут стою, точно присох к месту. Я вошел в этот несчастный тупик и стал искать дом 15. Прошел раз — нет дома 15. Прошел второй раз — снова нет. Дом 13, потом небольшой сквер, а потом сразу дом 17. В сквере на скамейке сидел старик и читал газету. Я сел рядом. Старик посмотрел на меня. Я сказал просто так, неизвестно кому. Странная улица, дом 13, а потом сразу 17. Да, промычал старик, сейчас много странного. Вот, к примеру, я вчера прочел в журнале, что профессор Чумаков испытал действие лекарства против полиомиелита на себе. Страшная болезнь, при ней ноги отнимаются. Он двойную порцию этой вакцины принял, жизнью рисковал. Вот это странно, удивительно и достойно восхищения. А то, что нет дома 15, в этом нет ничего странного.
— А, по-моему, странно, — сказал я.
— Дом этот снесли, — сказал старик. Старый был, ветхий. Его построили после наполеоновского пожара в 1813 году. Значит, стукнуло ему 150 лет, его и снесли. Скоро всю нашу улицу снесут, и не будет Хомутовского тупика. А то ведь какое унизительное название придумали — Хомутовский тупик. А ты сам где живешь?
— Далеко. — Я приезжий, — ответил я.
— Ах, ты приезжий! Тогда для тебя здесь много интересного. Видал, как Москва строится.
У нас в совхозе тоже строится.
— Что ты сравнил? — сказал старик. — Масштабы не те.
— А где же все жители дома 15?
— Переехали в новые дома. Одни в Измайлово, другие в Мазилово, третьи на Ленинские горы.
— А как же теперь быть? — спросил я. — У меня в этом доме жил знакомый, мне необходимо его повидать.
— Очень просто, — ответил старик. Выйдешь на большую улицу, найдешь справочное бюро и узнаешь.
Я вышел на большую улицу и нашел справочное.
Перед окошком справочного стояла женщина, и в справочном сидела женщина. Они разговаривали на посторонние темы, это было сразу ясно. У нас в совхозе женщины тоже любили поговорить, но они всегда говорили о важных делах, о том, какой намечается урожай, о своих детях, о новых людях в совхозе, о том, чей муж хороший, а чей плохой, а эти разговаривали о танцах.
Чего только не придумают москвичи про какое-то ПДД и про какую-то польку через ножку, ну, прямо как наши девчонки.
Мне надоело их слушать. Я спешил, а они ПДД. Я сказал, скоро у вас кончится перерыв. Они замолчали, и та, что стояла рядом со мной, сказала «Извините». И мелким-мелким шагом, как-то смешно, ставя ноги, почти побежала по тротуару. А та, что сидела в справочном, посмотрела на меня, как богиня Саваофа, поджала губы и прищурила глаза, выпустила в меня электрический заряд силой в несколько ампер. Я сказал ей, что мне надо. И она начала приставать, где он родился, когда родился, где жил последнее время. В общем, ясно, что нарочно придиралась. Хотела отомстить, что прервал разговор. Смешно, когда люди злятся, а тебе хоть бы что.
— Ах, какая персона! — сказала она. — Персона грата без пяти минут. Я не знал, что такое персона грата, но на всякий случай сказал. А вы меня не оскорбляйте.
Если не знаешь, что значит персона грата, лучше помолчи, — сказала она. Я спешу. И добавил, я приезжий. Ну и что же?
Это не дает тебе права врываться в чужой разговор. Все спешат.
И, между прочим, у каждого человека есть своя жизнь. Об этом всегда надо помнить. Женщина, которую ты сейчас прогнал, да-да, прогнал, я не боюсь резких слов, нежнейшее существо, героиня. Она была балериной, и какой?
— Я не хотел ее обидеть, — сказал я.
Просто у меня сегодня тяжелый день.
Вот-вот, я же говорю, что ты эгоист. В первую очередь думаешь о себе.
Она сняла трубку телефона и стала передавать все об отце и фамилию, и когда родился, и где жил последнее время. Выходит, она ко мне не придиралась, когда все выспрашивала. Потом она подняла глаза, и в них уже не было никаких электрических зарядов, и сказала: «Придешь через 20 минут».
Я отошел в сторону и подумал, неплохо было бы сейчас догнать балерину и вернуть ее обратно. Пусть себе поговорят еще немного, раз у них свободное время, раз им так интересно разговаривать про свои танцы. Потом посмотрел на толпы людей, шагающих по тротуару, и понял, что мне уже никогда ее не найти. И стало как-то не по себе. Появился перед тобой человек и пропал. Ты его больше никогда не увидишь. И он, может быть, тебя не запомнил, а ты его запомнил. И тебе неприятно, что ты с ним плохо обошелся. Да, хорошо было бы найти балерину. Но разве в этой толпе кого-нибудь разыщешь? Здесь люди перед тобой пролетают, как падающие звезды в небе, мелькнут и пропадут навсегда. И мне вдруг стало не по себе. Показалось, что никогда не найти в этом чужом и громадном городе отца. Наскочил на меня страх. Вернуться бы к ребятам, и сразу все стало бы просто и легко. А через какие-нибудь 6 часов я сидел бы в поезде и катил в Артек. Но нет, этого сделать я не мог. Хоть убей, хоть разорви на мелкие кусочки, чтобы я отступил от своего. Вспомнил мать. Вспомнил длинные зимние вечера, когда мы сидели вдвоем, и она вдруг просто переставала разговаривать и думала о чем-то своем, и не разговаривала. И я тогда изо всех сил старался ее развлечь, и выдумывал для нее смешные истории, и выполнял в одну секунду ее приказы. Я решил вернуться к старику на сквер, но старика уже не было. На самом краешке скамейки спиной ко мне сидела девушка. Я поставил вазу на скамейку и сел рядом. — Здесь был старик, — сказал я. — Вы не видели, куда он ушел? — Не видела. Она явно не хотела разговаривать. — Жалко, — сказал я. — Интересный человек. Я хотел его к нам на Целину пригласить. — А ты что, с Целины? — Да, из совхоза Новый. — У нас знаете, какой совхоз? Лучший в республике. Нет, пожалуй, первый во всем Советском Союзе. — Так уж и первый, — не поверила девушка. — Конечно, первый. Вот я сегодня ехал в троллейбусе, и меня контролер хотел отвезти в милицию за то, что я был без билета. А почему я был без билета? Потому что у нас автобусы бесплатные. По привычке не взял билет. — А что еще удивительного в вашем совхозе? — Разве все сразу вспомнишь? — сказал я. А сам потихоньку, незаметно скосил на нее глаза. Надо было решить, стоит ли на нее тратить порох. Вы не немка?
— Почему немка? — удивилась девушка.
— Нет, я понимаю, что вы русская, но вы не учительница немецкого языка.
— Я врач, — сказала девушка.
— Вот здорово! — закричал я. — Нам, знаете, как врачи нужны? Позарез!
Неплохо бы ее уговорить. Очень неплохо.
— У нас женщины на расхват, — сказал я. — Только приедут, сразу замуж выходят. Мужчин у нас много, трактористы, строители.
А мне на мужчин наплевать.
— Каждую субботу в клубе танцы, — продолжал я, — под радиолу.
— Нет, танцы на нее тоже не подействовали. Удивительно. Для чего трудно угодить человеку? Одному подавай одно, другому совсем другое.
Одни девчонки дня прожить не могут без танцев, прямо млеют от музыки, а другие презирают. Самое главное, — сказал я, — работать там, где ты нужен людям.
— Да ты просто агитатор, — сказала девушка.
— Это не я. Это наш директор так говорит. Он вам руки будет целовать, когда приедете.
— Куда это ты собралась ехать? — услышал я незнакомый голос. Позади скамейки стоял мужчина, молодой, высокий, ну, прямо артист или спортсмен. Нетрудно было догадаться, кто это. Здесь уж ничего не скажешь, здесь надо молчать. — Уезжаю в совхоз на Целину, —
— сказала девушка. — Ну, брось сердиться, — сказал мужчина. — Я взял билеты в кино.
— Пойдешь один, — ответила девушка. — А мне надо собираться в дорогу. Я подумал, что она шутит, но посмотрел ей в лицо и увидел, что она совсем не шутит. Глаза у нее вдруг стали узкие и злые. Эх, не люблю я, когда люди ссорятся.
Конечно, приятно, если бы она поехала к нам в совхоз, и Шерстнев был бы рад. И все бы на каждом углу говорили, что Севка Щеглов привез врачиху, но все равно я не любил, когда ссорились.
— А знаете что? — предложил я мужчине. — Поезжайте вы к нам тоже, у нас для всех найдется работа.
Он резко повернулся в мою сторону. — Слушай, не лезь не в свое дело. И вообще катись отсюда подальше, пока не схватил по шее. Я повернулся и пошел. Потом вспомнил, что забыл вазу, и вернулся, спокойно подошел, взял вазу. Нарочно, медленно так ее брал, чтобы он не подумал, что я испугался. Плевать мне было на его угрозы, подумаешь, по шее. Легче всего дать другому по шее, если у тебя такой рост и такие длинные руки. Это небольшая хитрость, но только мне было обидно. Я-то думал, что девушка заступится за меня, а она даже бровью не повела. Не понимаю я таких людей, просто не понимаю. Хорошо, что она не приедет к нам в совхоз. Вот если бы меня кто-нибудь так обидел при Шерстневе, он бы в обиду меня не дал. Взял вазу и пошел, потихоньку так пошел. Думал, ну, вдруг она окликнет меня и скажет: «Прости, парень, за грубость!» Но никто меня не окликнул. На углу я оглянулся. Они уходили в противоположном направлении и разговаривали, и даже смеялись. Я подождал, пока они отошли подальше, и крикнул: «Мы еще с вами встретимся! Вот я приведу отца!» Эх, жалко, что я не знал его имя, а то бы ославил на всю страну, везде бы рассказывал, какой он герой, размахался руками. Потом я начал представлять себе, как встречу отца. Пойду с ним гулять и случайно приведу сюда, а на этой скамейке будут сидеть и чирикать эти двое. Тогда-то он сразу станет повежливее, увидит отца и спрячет свои длинные руки. А я скажу: не трогай его, отец, видишь, у него губы дрожат от страха. Самое главное — это найти отца. Это было самое-самое главное. Тогда бы я успокоился, а то сейчас я совсем растерялся. Может быть, если бы я был девчонкой, я бы даже заплакал. И тут прямо на меня из-за угла выскочила Волга. Неизвестно, как я очутился на середине улицы. Я прыгнул в сторону, и машина повернула в ту же сторону. А в следующий момент она ударила с крылом, а столб из машины выскочил шофер и стал кричать диким голосом, что мне нужно оторвать уши, выпрыть ремнем, обзывал дураком. Кричал, что из-за таких, как я, честные люди могут угодить в тюрьму. Ну что? Он так кричит, точно я нарочно прыгнул под машину. Вокруг нас собралась небольшая толпа. Только что во всем переулке не было ни одного человека, а тут на тебе уже стояла толпа. Шофер влез в машину и завел мотор, а я потихоньку пошел дальше. Честно говоря, я не прочь был пуститься бежать, чтобы поскорее скрыться из этого несчастного тупика, но я боялся, что они тогда подумают, что я струсил. И вдруг слышу, меня нагоняет машина. А я иду своей дорогой, делаю вид, что все это не ко мне относится, губами шевелю, вроде песенку пою, а машина медленно едет рядом. Шофер опустил боковое стекло и высунул голову. «Ну, хватит притворяться!» У него было большое мрачное лицо и громкий голос. «Лучше полюбуйся на свою работенку!» Я посмотрел. На переднем крыле была сильная вмятина. Краска в этом месте облупилась, и виднелось ржавое железо. 3 годика! Проездил без единой аварии, — сказал шофер. «А теперь влип. На 20-ку ты меня нагрел!» Я молча шел рядом. От машины ведь не убежишь.
Наконец он отстал от меня, остановился, вылез из машины и стал снова рассматривать вмятину на крыле, а я пошел дальше.
— Эй, малый! — крикнул шофер. — Постой!
Я пошел быстрее. Слышу, он догоняет меня. Тогда я припустил бегом, но не прошло и 10 секунд, как он схватил меня за шиворот.
— Легко ты решил отделаться! — крикнул он.
— Я тебе покажу. Я тебя проучу.
— Не имеете права! — крикнул я.
Это было унизительно. Он тащил меня за шиворот, точно я какой-то бандит.
— Ничего, ничего, сейчас подъедем к твоим родителям, с них я и получу денежки.
Он втолкнул меня в машину.
— Где живешь? — спросил он. — И не вздумай врать, а то я сейчас включу счетчик, и мы покатим за твой счет.
Ему понравилась эта идея, и он даже издал звук, что-то вроде смеха. — Ты тогда можешь весь день петлять, а домой меня приведешь.
— Я живу не в Москве, — сказал я. — А где же? — На Целине, в Алтайском крае. — Ври, ври, да не завирайся. Ишь, хитрое бестие, как ловко вывернулся. На патриотизме хочешь сыграть? Целинник, хлебопашец, наш кормилец? Мол, придется тебе, дорогой дядя, меня простить?
— Честное слово, — сказал я. — Честное пионерское под салютом.
— Под салютом, говоришь? — А что ж ты делаешь в Москве? — С кем ты приехал?
— Я проездом. Еду в Артек.
— В Артек? — Да, знаете, всесоюзный пионерский лагерь Артек.
— Я-то знаю, — ответил он.
— И что ж ты едешь в Артек один?
— Нет, у нас целый отряд. И вожатая Наташа. Уезжаем в 10 часов вечера, — сказал я. — А сейчас я иду по личным делам. Мы помолчали.
— Да... Выходит, все же ты нагрел меня на 20-ку.
У меня только 3 рубля. Я вытащил 3 рубля и показал ему.
Ну что ж, давай твои 3 рубля.
Он взял у меня деньги и положил в карман.
А теперь вываливайся и считай, что легко отделался.
Я открыл дверцу машины, взял вазу и вылез. И что теперь было делать, неизвестно.
Денег ни копейки,
а мне надо доехать до новой квартиры отца, а потом добраться до Курского вокзала. Нечего сказать, распорядился я деньгами.
2 рубля вбухал в вазу, а 3 рубля забрал шофер. А еще директор школы говорил: «Счастливый, Щеглов».
Со стороны-то все счастливые.
А где он, этот счастливый Щеглов? Что-то его не видно.
Может быть, наш директор счастливее меня. Хотя он и оторвался от народа. Ему что, научиться запоминать фамилии и дело в шляпе? А мне теперь просто неизвестно, что делать. Не успел я дойти до конца переулка, как шофер снова догнал меня.
— Эй, путешественник, как там тебя? — крикнул он. — Севка. — Ну так вот, Севка, 3 рубля маловато. У меня семья, детишки, им на лето надо дачу снимать.
У меня больше нет. Видно, он был здоровый, жадюга. Ну, конечно, я виноват, но я ему честно сказал, что у меня нет больше денег, а он не верит.
Вот, только это ваза. Я показал ему на вазу. Ваза ничего.
Он посмотрел на моих петухов, взял в руки и повертел. Сначала на одного петуха посмотрел, потом на другого.
Для ребятишек ничего.
Я не могу вам ее отдать, сказал я. Везу в подарок одному человеку. Взял вазу за край и потянул к себе, он все еще не выпускал ее из рук.
— Какому человеку? — спросил он. — Чужому, просили передать, — ответил я.
Не хватало только, чтобы я приехал к отцу на этой разбитой машине.
— Вот что!
Он выпустил вазу из рук.
— Садись-ка в машину, поедем в гараж, там ты все чин-чином расскажешь нашему завгару, и он... Официальное письмецо твоим родителям, а не нам денежки.
— Пожалуйста, — сказал я, — готов поехать к вашему завгару. Мне только надо выйти на углу, чтобы взять адрес в справочном бюро. Шофер подозрительно посмотрел на меня, но на углу остановился.
— Вазу оставь, — сказал он.
Я ничего ему не ответил. Раз он так унижается и трясется из-за этих несчастных денег... Если бы у меня сейчас были деньги, к примеру, 100 рублей, я бы ему сразу отдал. Я бы ему 1000 рублей отдал, пусть радуется.
И я стал думать, как я заработаю много-много денег и все буду присылать, присылать ему эти деньги, пока он сам не откажется от них. Я подошел к справочному и постучал в окошко. — Вот твоя справка, — сказала женщина из справочного. У нее в руке была полоска бумаги. — Плати 5 копеек. Это для меня было как взрыв атомной бомбы. Она держала в руках тоненькую, почти папиросную бумажку с адресом моего отца, но я не мог ее получить. У меня не было 5 копеек. Какие-то несчастные 5 копеек, одна круглая монета, а где ее взять? — У меня нет денег, — сказал я. — А зачем же ты заказывал справку? — спросила она. — Я бы мог ей сказать, что у меня были деньги, когда я заказывал справку. А за эти 20 минут я остался без денег, мог бы рассказать про шофера и про свои 3 рубля, но мне надоело унижаться и просить. Я стоял и молчал. Понимал, что она сейчас разорвет мою справку, а все равно молчал.
— Возьми, — сказала она и протянула справку. На проспект Вернадского надо ехать на метро до станции «Университет». На бумажке было написано «Щеглов Михаил Иванович, 1930 года, проспект Вернадского, 16, подъезд 8, квартира 185». Я спрятал бумажку с адресом и вернулся в машину. Там уже сидел какой-то мужчина. «Теряю из-за тебя время», — сказал шофер. Он крутнул ручку у счетчика, машина тронулась, на счетчике стали быстро меняться цифры. Все молчали. Я видел в шоферское зеркальце лицо мужчины. Он надел большие роговые очки, достал из толстого портфеля газету и стал читать. — Придется ехать переулками, — сказал шофер, — а то милиционер может задержать за аварийный вид. Все из-за этого героя. Мужчина оторвался от газеты. Теперь я увидел, что он читал газету «Советский спорт». «Приехали», — сказал он. «Вот-вот около этого подъезда». Ему трудно было выходить из машины. «А этого героя ремешком бы, ремешком». Шофер посчитал мелочь, которую ему уплатил этот пассажир, и сказал. «Солидный человек. А то другой жмется, считает, считает, копейка в копейку платит. А я думаю так. Раз нет лишних денег, нечего лезть в такси». «Это до революции воспитывали ремешком», — сказал я и подумал. «Да, хорош ты, гусь, Шерстнев таких презирает». Я теперь совсем почему-то перестал его бояться.
«Поехали, что ли, в ваш гараж», — сказал я. «У меня своих дел полно». «Не хочется порожняком», — ответил он. «Может быть, подхватим какого-нибудь чижика?» — А насчет воспитания ремешком ты, пожалуй, прав. Нехороший тот метод, неправильный. У меня 2 сына, двойняшки. Я их пальцем ни-ни, убеждением действую. Я промолчал. Не хотелось с ним разговаривать.
— Свободно. Перед машиной стоял высокий худой мужчина. — Отвезете на «Сокол»? Он сел в машину и с интересом посмотрел на меня. — Сынок? — спросил он.
— Какой там сынок? — Этот парень меня наколол на 20-ку, — сказал шофер. — Видели вмятину на левом крыле? Он виновник аварии. В гараж его везу. А там письмо напишут родителям, чтобы деньги прислали за аварию. — А ты, парень, издалека? — спросил мужчина.
— С Алтая, — ответил я. — Мы в совхозе живем.
— Далековато. А родители в совхозе работают? — Мать зоотехник. — А отец?
— Я промолчал.
— А отец?
— снова спросил он.
— Мы вдвоем живем, — ответил я.
Шофер скосил на меня глаза.
Он первый раз скосил на меня глаза. До этого он не смотрел в мою сторону.
— Эх, отцы, отцы, — сказал мужчина. — Понятно, понятно. Шофер снова покосился.
— Понятно, понятно, — сказал шофер со злостью.
Лучше скажите, где остановить машину. Вот здесь остановите, — сказал мужчина. Он вышел из машины. Прошу на меня не кричать. Давай, давай, шагай, — сказал шофер. Мужчина ушел. А шофер еще долго что-то недовольно бубнил себе под нос. «Ну, развернулись», — сказал он, — «и в гараж». В это время к машине подлетел паренек лет 20. «Шеф», — сказал паренек, — «подбрось на улицу Горького, спешим». Шофер посмотрел на меня и сказал, — «Ну, ладно». «Сейчас, у нас здесь небольшая компания», — он протяжно свистнул и закричал, — «Ребята!» К машине подлетели еще паренек и девчонка, вроде Наташи, худенькая, высокая, но только Наташа была не такая красивая. «Полетели, шеф!» — сказал первый паренек. «Кафе «Космос». Гуляем, представляете, спихнули физику», — это он нам сказал. «Когда он у тебя спросил, что такое нормальный металл, — сказала девчонка, — я решила, ты сгорел».
«Это я?» — удивился первый паренек.
«Да я эти нормальные металлы как орехи». «А вчера что говорил?» — спросил второй паренек. «Эх, вспомнил про вчерашнее!» — он засмеялся. «Вперед надо смотреть, вперед!» «Мальчики», — сказала девчонка, — «отвернитесь, я приму божеский вид, а то я как общипанная курица». Она достала из сумки расческу и начала чесать волосы, схватит пук волос и начнет остервенело чесать сверху вниз, сверху вниз. Никогда не видел, чтобы так причесывались. А потом она уложила волосы руками, и получилось даже хорошо. А потом достала карандашик и начала водить им около глаз. — Ну, я готова, — сказала она. — Блеск, — сказал первый паренек. И мне тоже очень понравилось. А второй паренек мрачно заявил. — Ничего не блеск. — Нет, Ленка, из тебя явно не выйдет физик. Ты очень интересуешься своей персоной.
— Выйдет. А Лиза Мейтнер? Все пишут, что она была красивой женщиной, модно одевалась и так далее, а сделала больше некоторых мужчин в ядерной физике.
«Синий чулок», — сказал первый паренек, — «ты на него, Ленка, не обращай внимания». Лена ничего не ответила. И они все трое замолчали. Видно было, что второй паренек обиделся и не хотел начинать разговор, а первому молчать было трудно. Он посмотрел на меня и подмигнул, а я ему улыбнулся. Почему не улыбнуться хорошему человеку?
«Ты где живешь?» — спросил он меня.
«Далеко», — ответил я, — «в Алтайском крае, на Целине».
— Крепко, — сказал он. —
Я в прошлом году тоже был на Целине, здорово поработал.
— Ты? — переспросил второй паренек.
— Леночка, ты слышала? А мы как будто не работали. Он, видите ли, поработал.
— Ладно вам, ребята, из-за ерунды, — сказала Лена. Совершенно ясно было, что между ними назревал конфликт.
— А вы еще поедете на Целину? — спросил я.
— Может быть, поедем, — ответила Лена. — А что?
— Приезжайте к нам, — сказал я. — У нас совхоз первый на весь край, а директор, он вам руки целовать будет.
— Мальчики не любят, когда мне целует кто-нибудь руки, — сказала Лена.
— Он не целует. Он только всем так говорит, кто хорошо работает. Вы, — говорит, — молодец, увижу, буду руки целовать.
— Это человек, — сказал первый паренек.
— А ты, между прочим, в кафе «Космос» был?
— Не был, — ответил я.
— Упущение, шеф, — сказал он шоферу. — Паренек приехал с Целины, а ты его даже не сводил в кафе «Космос». Там ведь мороженое знаменитое.
Видно, он принимал меня за родственника шофера. Я промолчал, и шофер промолчал. Почему-то он не сказал свою любимую фразу: «Он виновник аварии, нагрел меня на двадцатку». Мы подъехали к кафе, и они выскочили из машины.
— Шеф, у нас идея, — сказал первый паренек. — Мы забираем твоего племянника в кафе.
— Нет, — запротестовал шофер. — Не волнуйтесь, доставим домой в лучшем виде. У него дела поважнее, чем ваше мороженое, — сказал шофер.
— Жаль, — сказал паренек. — Приезжайте к нам, — крикнул я. Мне хотелось, чтобы мои слова услыхала Лена. Она засмеялась и помахала мне рукой. — Вот... Еще одна жертва твоей красоты, — почему-то сказал второй паренек. Я хотел вставить еще какое-нибудь слово, но шофер резко тронул машину вперед. Ишь ты! Добряки, — сказал шофер, — пожалели. Пожалел мужик волка, жалостливые какие нашлись. Накрыл бы ты их на двадцатку, что бы они тогда запели.
Но они ведь ничего не знали, — сказал я. Просто они веселые и добрые.
— А, замолчи ты, — крикнул он, — за чужой счет все добрые.
— Скоро мы приедем в гараж, — спросил я.
— Надоело мне. — Подождешь, невелика птица, — ответил шофер. Почему-то у него снова испортилось настроение.
Он резко свернул с улицы Горького в переулок, проехал немного и остановился.
— Пошли, — сказал он. — Надо съесть пару сосисок, вазу возьми с собой.
— А можно я посижу в машине? — попросил я.
— Нет, нельзя. Такие номера у нас не проходят.
Мы вошли в закусочную. Там было много народу. И вкусно пахло сосисками.
И все стояли за высокими столиками и ели эти сосиски.
По-моему, здесь были одни шоферы такси. Они громко разговаривали и смеялись.
— А, Федоров появился! — кивнул кто-то на моего шофера. — Как дела?
— А, — отмахнулся Федоров. — Опять недоволен, — сказал другой шофер.
— Это что у тебя за адъютант с вазой?
— сказал первый шофер.
— Машину из-за него раскокал, сам еле цел остался, — сказал Федоров.
— Это он-то еле цел остался, ну и силен привирать. Но я промолчал. Здесь все, конечно, были на его стороне. Федоров пошел к стойке за сосисками, а я остался стоять у столика.
Эх, малыш, нехорошо.
Рядом со мной стоял мужчина. В одной руке он держал тарелку с тремя сосисками, а второй руки у него не было, пустой рукав от пиджака был засунут в карман.
Нехорошо у тебя вышло, малыш. Жизнью надо дорожить, особенно в мирное время.
Первый раз мне так сказали, жизнью надо дорожить.
До сих пор все жалели машину или деньги, которые надо истратить на ее ремонт, а этот однорукий вдруг пожалел меня.
Подошел Федоров. У него на тарелке возвышалась целая гора сосисок, ну, штук 10.
— Привет, Федоров, — сказал однорукий, — как пацаны?
— Ничего, растут. Федоров улыбнулся.
Видно, пацанов он своих любил, как заходил про них разговор, он даже в лице менялся.
Я стоял, а они ели свои сосиски. Федоров отправлял в рот сразу по целой. Мне так захотелось есть, что голова закружилась.
Однорукий посмотрел на меня, потом на Федорова,
который уничтожал свои сосиски, и сказал:
«Эй, малыш, может быть, сделаешь одолжение ради компании?»
Он кивнул на последнюю сосиску на своей тарелке.
Федоров перестал жевать. Он даже покраснел, честное слово.
А я повернулся и вышел из закусочной. Не хотел я есть их сосиски.
Вышел на улицу и остановился около машины. Стою и смотрю на вмятину на крыле. А тут появился однорукий. В руках у него ломтик белого хлеба и сосиска.
«Нас ешь», — сказал он. «Я сначала не хотел брать. И есть мне уже не хотелось». Я когда расстроюсь, у меня аппетит пропадает, но неудобно было отказаться. Я взял хлеб и сосиску и начал есть.
— Ты сам откуда приехал? — спросил однорукий.
— С Целины. Надоело мне всем объяснять, откуда да зачем.
— Слыхал. Мне Федоров рассказал, но я решил переспросить, — сказал он. — Ну и как у вас виды на урожай?
Когда он спрашивал, то видно было, что он делает это не из вежливости и любопытства, а по-настоящему интересуется, чем-то он был похож на Шерстнева и ростом намного ниже и на лицо другой, а чем-то похож.
— Хорошие виды, — ответил я. — У нас в совхозе всегда хороший урожай.
Хотел добавить, что он может поехать к нам в совхоз, что для него и без руки найдется там хорошая работа, но прямо так не скажешь. Я решил начать издалека.
Наш директор Николай Павлович Шерстнев, так у него нет пальцев на одной ноге и ничего, работает.
— Понятно, — ответил однорукий.
А вот с одной рукой шофером не поработаешь. До войны я был мастером по автомобильному спорту, а теперь не то. Так я вот говорю, Шерстнев наш вовсю работает. Приезжайте к нам, я вас с ним познакомлю. — Спасибо, — сказал Однорукий. — Но из Москвы я уехать не могу. Здесь родился, воевал, слыхал, может быть, про знаменитую оборону Москвы. В армии маршала Рокоссовского служил. Он тогда еще в чине генерал-лейтенанта был. Мне здесь каждая улица знакома. Да-да, ты не смотри, что Москва — большой город. Вот сейчас заверни за угол и увидишь старый двухэтажный дом. Он теперь желтого цвета. А я помню, раньше он был серый, а еще раньше красный. А живу я за Бородинским мостом. Для тебя этот мост, как все мосты, а для меня это Бородинский мост. Ну, вроде он живое существо, мой товарищ. Во время войны, бывало, придет к нам пополнение, я сразу к москвичам: братцы, Бородинский цел. Тогда фашисты часто бомбили Москву. Цел, говорят, и вроде воевать сразу легче. Из закусочной вышел Федоров. — Ерунда, вмятина, — сказал Однорукий, — а парень неплохой, на целину меня приглашал. Я видел, как Федоров подмигнул Однорукому. — Молчи, мол. — Ерунда, — говорю, — Федоров, вмятина, — снова сказал Однорукий. — Он тебя нагрел самое большее на пятерку. — Ну, ладно, не твоего ума дело, — сказал Федоров, — давай, топай. — Ну, чего ты злишься, — сказал Однорукий. — Поедем к нам в гараж, я тебе бесплатно все сделаю. — Ненавижу добряков. И откуда только они сегодня на мою голову сыплются? Мы сели в машину. Федоров завел мотор, и мы поехали дальше. Между нами стояла ваза. — Если вам не хватает денег, — сказал я, — переезжайте к нам, у нас шоферы здорово зарабатывают. Он посмотрел на меня, так что я сразу замолчал. — Надоел ты мне со своей целиной, — сказал он, — и студентов ты приглашал, и этого Однорукого приглашал, а теперь еще меня зовешь. — Я всех зову, кто мне нравится, — сказал я. — И что же, я тебе тоже понравился? — спросил он. — Нет, — сказал я, — просто вам нужны деньги, поэтому я вам предложил. — Слушай, помолчи, а то схлопочешь подзатыльник. — Своих ни-ни, — сказал я, — а на чужих замахиваетесь. — Ох, и вредный ты парень, — сказал он, — злой на язык. — Это я-то злой, когда он меня вынуждает, когда несправедливость так и выскакивает из него. Ему бы поговорить с женщиной из справочного бюро, она бы объяснила ему, кто он такой. — Ну, скажи спасибо, что у тебя нет отца, жалко обижать. — А мне ваша жалость не нужна, — сказал я, — и отец у меня есть. Он тоже шофер. Он в Москве временно живет, тучится в институте. Врал ему вовсю, пусть, думаю, позавидует. Скоро вот инженером будет и вернется в совхоз. У него есть мотоцикл, а здоровый, как Юрий Власов, рост 2 метра. Он свой мотоцикл одной рукой выжимает. Он мне не верил, косил на меня глаза и помалкивал. Вот, — сказал я, — вот. Выхватил из кармана бумажку с адресом отца и сунул ему под нос. Читайте. Щеглов Михаил Иванович, проспект Вернадского, 16, подъезд 8, квартира 185, ясно? Ему новую квартиру дали за хорошую работу. — Вазу ему везешь? — спросил он. — Ему. Мы снова помолчали. — Убери ее, а то щекокнем, — сказал Федоров. Я убрал вазу, поставил между ног. Теперь, когда Федоров опускал вниз правую руку, он дотрагивался до моей коленки. У него были большие, толстые руки, они были выпачканы машинным маслом, и у меня на коленке осталась узенькая коричневая полоска. Федоров остановил машину у магазина. Интересно, что он еще придумал. — Вот тебе 3 рубля. Купи 2 порции мороженого. Мне и себе, видишь, вон продают мороженое. — Вижу, — сказал я. — Вам могу купить, а мне не надо. — Ну, раз ты такой гордый, — сказал он, — купи только мне.
я вышел из машины и пошел покупать ему мороженое. Жадюга он был, даже не стал меня уговаривать, мол, брось, купи себе тоже. А он обрадовался. Я вот сейчас куплю ему самое дорогое мороженое, пусть объедается. Поесть он тоже не дурак. Мало ему сосисок, так на закуску еще мороженое подавай, барин какой. Купил ему мороженое за 28 копеек. Оно было облито сверху шоколадом, и все в бугорках от орехов. Я сам это мороженое никогда в жизни не ел, даже не нюхал. Шел к нему и прямо чуть не плакал над этим мороженым. Можно сказать, на мои 3 рубля он купил себе мороженое, да еще моими руками. Когда я подошел к машине, она вдруг тронулась. На секунду передо мной мелькнуло хмурое лицо Федорова и тут же пропало. А рядом со мной стояла моя ваза. В руке было мороженое, а в другой деньги — 2 рубля 72 копейки. Я подумал, что сейчас Федоров смотрит в свое шоферское зеркало и видит меня. Поднял вазу над головой и помахал ею. Представил себе, как моя ваза раскачивается у него в зеркальце, машины, которые едут сзади него, и моя ваза. Потом я пошел в метро, чтобы ехать к отцу. Ужасно, до чего он далеко жил. Надо было сначала ехать на метро, а потом 20 минут на автобусе, и еще эта ваза мне руки оттянула. Неудобно было ее нести. Приходилось все время перекидывать из левой руки в правую. Бумага на вазе разлезлась. Я ее оборвал, и теперь 2 громадных цветных петуха так и торчали у всех перед глазами. Стоило мне войти в вагон метро, как сразу все уставились на них. Взял и спрятал вазу между ног. Но только я спрятал вазу, как маленький мальчик, на руках у женщины, которая сидела напротив меня, заорал благим матом: «Хочу петушка!» Я сначала молчал и прикидывался, что не понимаю, о каком петушке он воет. А потом пришлось вытащить вазу и показать ему. Всю остальную дорогу держал у него вазу прямо перед носом, а он даже слюни от радости пускал, обнимал вазу, гладил петухов, еле его оторвали от этой вазы. Наконец я нашел нужный мне дом, подъезд и поднялся на 5-й этаж. Несколько минут постоял у дверей с номером 185. Потом переложил вазу из левой руки в правую, а потом решил ее поставить временно в угол, чтобы не бросались в глаза сразу эти дурацкие петухи. Уже хотел позвонить, но почувствовал, что во рту у меня стало сухо-сухо, а язык большой и не шевелится. Поднялся на несколько ступенек выше и тихонько запел песенку про шоферов, чтобы расшевелить язык. Немного успокоился и снова подошел к этой двери, но вместо того, чтобы позвонить, прислонил ухо к замочной скважине. Ни звука. Постоял немного, потом взял и позвонил. Еще секунда, и откроется дверь. Я окажусь с ним один на один. И вдруг я схватил вазу и, прыгая через 2 ступеньки, бросился вниз. На 2-м этаже остановился. Глупо было, конечно, так пугаться. Ясно, что отца нет дома, что он на работе. Но возвращаться мне не хотелось. Я вышел во двор. Двор был большой, усаженный деревьями, а в самом центре площадка. Там стояли скамейки, играли ребята. Я подошел и сел, спешить было некуда. У меня было времени еще 4 часа. На асфальтовом кругу площадки стояли мальчик и девочка. Мальчишка был с самокатом. Они о чем-то разговаривали и поглядывали в мою сторону. Может быть, смотрели на меня, а может быть, на вазу, неизвестно. На всякий случай я сделал безразличное лицо. Потом мальчишка покатил на самокате. Раз проехал мимо меня, 2-й, а на 3-й остановился. — Новенький? — спросил мальчишка. — Приезжий, — ответил я. — Должен эту вазу одному человеку передать. — Откуда? —
— спросил мальчишка.
— Издалека. — Сила, — сказал мальчишка. — И петухи тоже сила. — Такого цвета петухов не бывает, — сказал я. — Какой-то художник бешено их нарисовал.
— А все равно, — сказал мальчишка, — хочешь прокатиться на самокате? Самоходный и с тормозом.
— Можно, — ответил я.
Я взял самокат и попробовал прокатиться, но чуть не упал. У нас в совхозе никто на таких самокатах не катается, я их до сих пор только в кино видел.
Я раздумал, а то еще сломаю, — сказал я.
— Ерунда, — успокоил меня мальчишка, — его 100 раз сломали. Сейчас я тебя научу. Главное — сильно отталкиваться и не нажимать на тормоз, и все. — Эй, я пошла! — крикнула девчонка. — Ну иди, — ответил мальчишка. — Позовешь — не вигнусь, — сказала девчонка. — Ох, и любят эти девчонки угрожать.
Сама не человек, а палка.
Глазища зеленые и платье зеленое, настоящая ящерица, а тоже угрожает.
— Не позову, — сказал мальчишка, — не беспокойся.
Вот молодец. А то я боялся, что он убежит за этой ящерицей. А мне так надоело болтаться одному, и от взрослых я за день устал. Все взрослые, взрослые, целый день устаешь от них. Девчонка повернулась и убежала, и теперь мы катались на самокате по очереди. Круг я, круг он. Потом он предложил кататься на скорость, кто быстрее. Один вслух считал раз, два, три, а другой в это время катил по кругу. Он нарочно считал медленнее, чтобы я оказался победителем.
— Говоришь, издалека?
— спросил наконец он.
— Издалека, — ответил я, — с Целины.
— Сила! — закричал он.
— У меня не было ни одного знакомого целинника.
Он протянул мне руку и крепко пожал. Он сжал мою руку изо всех сил.
— Севка!
Я тоже пожал ему руку так, чтобы он почувствовал. — А я Сережа, — ответил он, — у тебя мозоли и сила.
— В мастерской работаю, трактористом в ремонте помогаю.
— А я еще сам ни разу в жизни ничего не делал, — вздохнул Сережка. — Москва, сам понимаешь, мастерской здесь не найдешь. А если даже найдешь, в зашей могут выгнать. Пропадаю.
— Ну, в Москве тоже неплохо.
«Хорошо-то хорошо, но размах не тот», — сказал Сережка. «Давай дружить по-настоящему. Уедешь, переписываться будем».
«Давай», — согласился я.
«А потом, может быть, я приеду к вам», — сказал Сережка. «Вырасту ж я когда-нибудь. Будем с тобой жить в палатке».
«У нас давно нет палаток», — ответил я.
«Но все равно», — печально вздохнул Сережка, — «все равно я к вам приеду».
«Приезжай, не пожалеешь».
— А ты надолго?
— Да я проездом. Сегодня приехал, и сегодня уеду в Артек.
— Сила! — сказал Сережка. — Ох и счастливый ты!
— Вот передам одному человеку эту вазу и уеду, — ответил я.
— А в вашем доме мне знакомого повидать надо. Может быть, ты и встречал его, высокий такой? Подумал, чтобы еще рассказать об отце, но ничего не придумал. Ну, в общем, он... — Высокий, высокий!
— Здесь высоких много, — сказал Сережка. — По таким приметам не найдешь.
Щеглов его фамилия.
— Щеглов.
— Михаил Иванович, — сказал я. — Да ведь это дядя Миша! — крикнул Сережка. Это был первый в моей жизни человек, который видел его совсем недавно, вчера или позавчера.
— Только он совсем невысокий, — сказал Сережка, — обыкновенный рост. Он мой лучший друг.
Я не стал с ним спорить. Может быть, действительно он и невысокий. Я ведь не видел его 8 лет. Но стало обидно, и я даже рассердился на Сережку, хотя он уж, во всяком случае, не был виноват в том, что мой отец уехал из совхоза и бросил нас.
— Чем это ты ему приглянулся, что он записал тебя в лучшие друзья? — спросил я.
— А его весь наш двор знает? — ответил Сережка. — У него старенький мотоцикл, и он часто занимается ремонтом во дворе, а я ему помогаю. Он скоро придет с работы.
— Подождем, — согласился я. — Времени у меня достаточно. — А этих петухов ты ему привез? — спросил Сережка и кивнул на мою вазу. — Этих... Нет, не ему. Одна женщина послала мужу подарок ко дню рождения. Неудобно было отказать. А может, мне сходить к нему на работу?
— Так кто его знает, где он работает? — ответил Сережка.
— Да, Москва — это не наш поселок, где каждый знает, где кто работает, где живет и что за человек. Здесь вон сколько людей, все разные. Попробуй разберись в них. Потом я почему-то подумал, что когда мы с Сережкой станем взрослые, то многое будет по-другому. В общем, нам будет нравиться одно и то же. Потому что ведь вот мы с Сережкой жили в разных концах Советского Союза и только что познакомились, а уже друг друга с полуслова понимаем.
В это время затарахтел мотор, и кто-то въехал во двор на мотоцикле. У меня прямо задрожало все внутри. Удивительно. Да чего я был нежный и трусливый создание, раньше я этого за собой не замечал, и никто бы в это не поверил. Даже богиня Саваофа говорила, что я парень не робкого десятка, а тут, если бы не Сережка, я бы убежал. — Не он, — сказал Сережка.
— Это студент на новеньком чешском мотороллере, называется Чезета. Машинка высший класс, папочка купил. — Неплохо устроился, — сказал я.
— Ерунда, — ответил Сережка.
— Так каждый может на чужие денежки.
— Ты думаешь, если бы мне купили мотороллер и цветную рубашку, как у него, то я бы не мог форсить? Форсить каждый может, но мне лично противно, когда форсят.
Я промолчал. Что говорите, так все ясно.
Снова во двор въехал человек на мотоцикле. У этого был большой, мощный мотоцикл, и на глазах квадратные темные очки, из-за них нельзя было рассмотреть лица мотоциклиста. Он проехал мимо нас и даже посмотрел в нашу сторону, и я подумал, что сейчас он остановит мотоцикл. И снова почувствовал, что не могу произнести ни слова.
— Тоже не он, — сказал Сережка. — Это летчик, служит в гражданской авиации, второй пилот на Ту-124. Неплохой парень, только всегда торопится.
А мотоцикл — сила. На малых оборотах тянет без звука 2 цилиндра. На нем можно рекорд скорости поставить.
— А сколько же у вас мотоциклов? — спросил я.
— 12, — сказал Сережка. — Студент — 1, летчик — 2, рыжий — 3, шофер-таксист — 4, инженер — 5, парашютистка — 6.
И... Тут Сережка закричал: «Дядя Миша! Дядя Миша!»
По двору ехал человек на мотоцикле. Он был в маленькой кепке, сдвинутой на лоб. Я его сразу узнал. Я бы его узнал среди тысячи людей, среди 10 тысяч и даже среди миллиона. И мотоцикл я сразу узнал. Вдруг вспомнил, как мы на этом мотоцикле ездили по степи втроем, я, мама и он.
У него тогда была точно такая же кепочка. И у меня была такая же кепочка. Ее мне шила мама и надела мне так же, как носил он.
«Правильно, — сказал тогда он, — правильно носишь кепку». «Побежали! — закричал Сережка. Он проехал мимо нас и помахал Сережке рукой. — Постой, — сказал я. — Ну чего же ты, а то уйдет.
— Понимаешь, я был не из тех, кто с первого раза выкладывает свои секреты, но сейчас у меня другого выхода не было.
Ты умеешь хранить тайну.
— Могила, можешь на меня положиться.
Сережка готов был подождать, а я не знал, с чего начать. — Ну, — не вытерпел Сережка.
— В общем, ты не говори ему, что я его жду.
— Понял?
— Не очень, — сказал Сережка. — Сам ждал, говорил, нужен, а теперь не говорить. Пожалуйста, не буду.
Он ждал, что я еще скажу.
— Это и вся тайна?
— Нет, не вся. Мне надо с ним поговорить, но чтобы он не догадался, откуда я приехал и как меня зовут. Понял?
— Понял, — кивнул Сережка. — Пошли, а то он уйдет.
— Пошли, — сказал я. Мы вышли на асфальтированную дорожку, и Сережка покатил на самокате, а я бежал рядом. Вазу с петухами я держал сбоку, чтобы ее не было видно. Мы подбежали к нему.
— Ну, как работает старик?
— спросил Сережка и похлопал по бензобаку мотоцикла.
— Работает, — ответил он. — А как работает?
— Сережка изо всех сил старался поддержать разговор. Он ничего не ответил, сидел перед мотоциклом на корточках и молчал. Меня он не видел, а я был совсем рядом. Стоило мне протянуть руку, я бы дотронулся до его плеча. Я мог бы ему сказать: «Хватит копаться с этой старой посудиной». А он бы мне ответил: «А тебе какое дело?» А я бы ему: «Значит, есть какое-то дело». Он бы посмотрел на меня, и произошло бы что-нибудь необыкновенное. Он завел бы мотоцикл, посадил бы меня сзади, и мы бы куда-нибудь покатили, где никого-никого нет. Мы бы покатили в самое укромное место в Москве.
А у Сережки рот открылся бы от удивления.
Стоило мне только дотронуться до его плеча, только протянуть руку и шевельнуть пальцем. Но чего я стоял, как чурбан? Столько лет об этом мечтал, столько пережил из-за этого, а теперь стоял перед ним и молчал. А он продолжал возиться с мотоциклом, и мускулы ходуном ходили под его рубашкой, и руки у него были все в масле, совсем как у Федорова. Но вот он выпрямился. Ему надо было, видно, подойти к мотоциклу с другой стороны, а мы стояли у него на дороге.
— Идите, ребята, идите, нечего болтаться под ногами, — сказал он, — не до вас. Мы с Сережкой отошли и смотрели на него издали. В конце концов, почему он должен с нами разговаривать? Нет у него для этого свободного времени. Может быть, он торопится на собрание или у него срочное задание на работе, а здесь еще мотоцикл барахлит. Голос его мне понравился, низкий такой, и слова чуть-чуть растягивает.
Наконец он бросил возиться с мотоциклом и пошел к подъезду, прошел мимо нас и посмотрел в мою сторону, так скользнул глазами. Даже петухи на вазе его не удивили, а меня он просто не узнал.
Вот что происходит с отцами, когда они уезжают из дому. Рядом с ним стоит его сын, а он и в ус не дует. Точно это не его сын, который носит одну с ним фамилию, и до сих пор помнит его голос, и узнал бы его среди миллионов людей, а этот отец преспокойно проходит мимо и скрывается в подъезде, и неизвестно, что теперь делать дальше. На вокзале, вероятно, паника уже идет вовсю, и еще эта ваза с петухами все руки оттянула. Подарить ее Сережке и уехать.
Или лучше написать записку, положить в вазу и попросить Сережку передать отцу. Но мне бы с ним поговорить. Хотя бы несколько слов сказать, чтобы он знал, что я — это я.
— Не очень-то разговорчивый, — сказал я. — А мне про него рассказывали, что он любит поболтать. А у него по настроению. — То начнет говорить, не остановишь, — сказал Сережка, — а то «Привет, спешу, брат, спешу», и все. Но на мотоцикле меня два раза прокатил, и вот самокат тоже он починил.
Мы помолчали.
— Ну, что теперь будешь делать? — спросил Сережка.
— Не знаю. На вокзале паника, вероятно, страшная.
В общем-то, мне на это наплевать, но Наташу жалко. Это наша вожатая, мировой человек. Она из-за всего переживает, все принимает близко к сердцу. Представляешь, ей меня доверили, а я сбежал.
— А зачем же ты сбежал? — спросил Сережка.
— Чрезвычайные дела, — сказал я. — Если бы я ей все рассказал, то она бы меня простила.
— Все не расскажешь, — сказал Сережка.
— Вот именно, — согласился я.
— А дома ты у него бывал?
— Нет, —
ответил Сережка. — Понимаешь, нужно мне сказать ему одну важную вещь, — сказал я. — Привет передать, а я почему-то не мог.
Он теперь, может быть, до утра из дома не выйдет. Сережка помолчал, посмотрел на меня. — А ты этих петухов, значит, не ему привез?
— Ведь я ему уже говорил про этих петухов, что привез их другому человеку, а он снова спросил.
— Нет, не ему, — сказал я.
— Ну, тогда придется ждать до утра, — сказал Сережка. — Хорошенькое дело, — ответил я. — У меня всего времени час или два.
— Тогда надо что-нибудь придумать, — сказал Сережка.
— Надо, — согласился я.
— Вон его окно, — показал Сережка. — На пятом этаже, открытое, первое справа, видишь?
— Вижу. — Придумал. «Придумал!» — закричал Сережка. «Бросим ему в окно небольшой камешек. Он выглянет.
Ну, а мы ему что-нибудь крикнем.
А если не попадем, — сказал я, — выбьем соседнее окно».
«Да...»
— Сережка вздохнул. «Тогда нам крышка. Здесь домоуправ жестокий. Он нас в милицию отведет за милую душу. В детскую комнату, а там женщина работает». Лейтенант милиции, как начнет воспитывать, не обрадуешься. Стало вечереть. Мы сели на скамейку, а между нами стояла ваза, и на меня в упор смотрел желтый глаз черного петуха. Сережка посмотрел на своего петуха. «Севка», — сказал он, — «а у твоего петуха какой глаз?»
«Желтый», — ответил я.
«А у меня черный». Бабка моя сейчас, вероятно, уже ругается, что я ужинать не иду.
— А ты иди, — сказал я. — Я, например, совсем есть не хочу.
— И я не хочу. Сережка вздохнул.
— Эх, придется идти к Совке. Она сразу что-нибудь придумает. Она самая умная в нашем классе. Даже иногда обидно бывает. Сидишь, мучаешься над задачкой, а она придет раз-два и решила.
Мать говорит, Совка способная девчонка. А, по-моему, просто везучка. Я промолчал.
— Ты что, вообще против девчонок?
— Вообще против. Обидчивые они. Я вот одну назвал дохлая принцесса, так потом меня на сборе отряда, знаешь, как разбирали, шуток не понимают.
— Я тоже вообще-то против, — сказал Сережка. — Но что же делать? Без Совки не обойдешься. Она хитрая и ловкая.
Думаешь, катал меня дядя Миша на мотоцикле? Нет. А Совку катал. Думаешь, он починил бы мне самокат?
Никогда в жизни.
Ты же видел. Привет, брат, привет, спешу, дела.
А Совка его попросила, и он починил.
Слова она особенные знает. Хотя можно сказать, что из ее разговора ничего нельзя толком понять. Она не выговаривает две основные буквы алфавита — «Л» и «Р». Она вместо «ложка» говорит «вошка».
— Ну, раз так, — сказал я, — пошли к твоей Совке. Мне теперь было все равно, куда идти. Так у меня было тяжело на душе. Может быть, на самом деле эта хитрая Совка что-нибудь придумает. Она живет на втором этаже.
Мы подошли к Совкиным окнам, и Сережка несколько раз коротко свистнул, но в окне никто не появился, он еще раз свистнул.
— Видал? — он кивнул на Совкины окна.
— Нарочно не подходит характер у нее, ой-ой-ой, бабушка говорит, на такой женишься, будешь ходить в струнку.
Я стоял рядом и размахивал вазой. Передо мной появлялся то желтый, то черный петух, точно они гонялись друг за другом.
— Смотри, разобьешь, — сказал Сережка.
— Я не разобью.
— Пошли, — крикнул Сережка. Это была хитрость.
Стоило нам сделать три шага, как Совка тут же высунула голову и крикнула.
— Эй, Сережка, чего свистишь под окнами? Я читаю книжку, а ты свистишь.
— Ну и читай свою книжку.
— А чего же ты свистел?
— Дело есть, — сказал Сережка.
— Ну, — сказала Совка.
— Я не собираюсь орать на весь двор, — ответил Сережка.
— А ты губами, — сказала Совка, — я пойму.
— А может, спустишься? — попросил Сережка.
— Нет, ты губами, — сказала Совка, — а то не пойду. Сережка начал говорить одними губами. Совка, не отрываясь, смотрела ему в рот. Когда Сережка кончил, Совка тут же исчезла из окна.
— Сейчас прибежит, — сказал Сережка.
— Она... Ради другого в огонь и в воду, это у нее есть.
— А что ты ей сказал? — спросил я.
— Ничего нельзя было понять.
— В двух словах изложил твою историю, — Сережка помялся, — про него.
— А нужно было что-нибудь еще спросить, и я сказал.
— И ты тоже умеешь читать по губам?
Сережка скривился, подумал, вероятно, соврать мне или нет, и ответил — нет.
Я только умею говорить беззвучно, одними губами, а читать не умею. Он помолчал. Видно, его подавляло полное превосходство Совки, потому что он сказал, у меня губы толстые, по ним нехитро прочитать, а ты попробуй прочитай по Совкиным губам. Она сама по своим губам ничего не может прочитать.
— Как это? Она сама по своим губам не может прочитать, — удивился я. Человек сначала думает, а потом говорит. Что ж, она сама не знает, о чем думает. А вот так, — сказал Сережка, — у нее все может быть. Она мне рассказывала, встанет перед зеркалом, губами шепчет, а сама в зеркало смотрит и ни черта не понимает, что говорит. Опять вгешь.
Мы оглянулись. Перед нами стояла Совка. В руках она держала пачку печенья.
— Ты же сама рассказывала, — возмутился Сережка.
— Хотела тебя успокоить. Кому печенье?
Сережка обиделся на Совку и не стал брать печенье. Я тоже не стал, неудобно было.
— А Севка всем придумывает прозвище, — сказал Сережка.
— И мне придумав? — спросила Совка.
— Ящерица, — сказал я. Минуту они помолчали, потом Сережка сказал «Сила прозвища».
«Ничего», — согласилась Совка.
«Давай печенье», — сказал Сережка.
Он взял сразу три печенья и стал их жевать.
«А ты?» — спросила Совка. «Я есть не хочу», — соврал я.
«Печенье — это не еда», — сказала Совка. «На, держи всю пачку, а я понесу твою вазу».
«Смотри, не разбей», — предупредил ее Сережка. «Это он одному человеку привез».
— Ты за кого меня принимаешь? — спросила Совка. — За квадратную дугу?
— Я никогда не слышал, чтобы говорили «квадратная дура». Всегда говорят «круглая дура», а тут «квадратная».
— Ну ладно, — сказал Сережка. — Ты что-нибудь придумала?
— Сейчас, — сказала Совка. Совка шла впереди, и в руках у нее была ваза. Я посмотрел на вазу со стороны. Смешная она и веселая. Я даже к ней привык, и она мне нравилась. Совка что-то шептала себе под нос.
— Чего это она? — тихо спросил я.
— Думает, — ответил Сережка. Она, когда думает, всегда под нос читает стишок. Она в актрисы целит, а там без букв «Л» и «Р» нельзя. Где-то достал из стишок и тренируется. Ей сказали, как научишься читать этот стишок, так возьмем в актрисы. Она упорная. Шит колпак не по-колпаковски, вылет колокол не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколоколовать, перевыколоколовать. Это ее стишок.
— Язык сломаешь, — сказал я.
— Сломаешь, но она упорная. Вдруг Совка оглянулась и сказала, — Придумова, сейчас зайдем к нему и скажем, собегаем бумагу, ну и поговорим, о чем надо. «Силище!» — обрадовался Сережка.
А я промолчал. Ходил как во сне. Точно все то, что происходило, было не со мной, а с кем-то другим. Точно не я сбежал с поезда. Не я обманул Наташу, подвел Шерстнева. Точно не я искал встречи с отцом, а кто-то другой.
Мы вошли в подъезд, сели в лифт. «Чух, я нажимаю кнопку», — сказала Совка. Она нажала кнопку 10-го этажа, хотя нам надо было на 5-й, Сережка невозмутимо стоял в углу.
— Почему ты нажала на 10-й? — спросил я. — Ведь он живет на 5-м.
— Глупо ехать до 5-го в 10-этажном доме, — ответила Совка. — Доедем до 10-го, потом спустимся до 5-го. Мы ехали в лифте.
Я в своей жизни первый раз. Он мягко скользил вверх, щелкая на этажах. Потом остановился, Совка нажала кнопку 5-го этажа, и мы поехали вниз.
Вышли на лестничную площадку. Я даже не успел опомниться, как Совка без всякой подготовки позвонила в 185-ю квартиру. Он открыл нам на 2-й звонок. Одна щека у него была в мыле, он брился, и сразу было видно, что он торопится.
— А, знакомые братья, ну в чем дело?
— Мы за Макуватувой, — сказала Совка.
— Зачем? — переспросил он.
— За старой бумагой, — поправила Совка.
— Нет у меня бумаги, — сказал он.
— Но Совка — это не Сережка, от нее не так легко было отделаться. — А у ваших соседей тоже нет старой газет? — спросила она.
— Их нет дома. «Давай, давай, шагайте дальше!» Он захлопнул дверь перед нашим носом. «В плохом настроении», — сказала Совка, — «но ничего». Сережка совсем приуныл, и я тоже здорово приуныл, а Совка снова нажала кнопку. Он открыл дверь, и раньше, чем он успел возмутиться, она прямо выпалила в него. «Государству нужна бумага, а вы не хотите помочь?» «Ну ладно, входите». Он посмотрел на часы. «Проходите в комнату, я добреюсь». Мы вошли в комнату. У него была самая обыкновенная комната. Стояли кровать, стол и один стул, а вещи висели на двери. Они были прикрыты простыней. На стене около окна висело зеркало, а под зеркалом портреты двух женщин. Я подошел поближе, чтобы их рассмотреть. «Актистки кино», — сказала Совка, — «из Жугнава вырезаны». Наконец он вернулся. Он был чисто выбрит и аккуратно причесан, подошел к зеркалу, чтобы полюбоваться собой. Видно, он себе понравился, потому что он замурлыкал под нос песню. «А у нас во дворе есть девчонка одна, я эту песню отлично знаю, у нас ее в совхозе все поют». Он посмотрел впервые прямо мне в лицо и спросил: «С пополнением?» «Приезжий», — вдруг сказал Сережка. У меня все как запрыгало перед глазами. Совка, Сережка, он и эти две женщины, которых он вырезал из журнала и повесил на стене. Я отвернулся. Нарочно отвернулся. Думал, успокоюсь, повернусь к нему лицом, а он... Когда я поставил вазу и оглянулся, он уже забыл обо мне. Спросил, кто ты что, а ответа толком не дождался. Приезжий так приезжий. В общем, он был из тех, которые спрашивают, как у вас дела, хотя им это совсем не интересно. «А у нас во дворе есть девчонка одна», — снова запел он и повеселевшим голосом спросил: «Значит, государству нужна бумага?» Чего это он так развеселился? Непонятно было. «Что ж сейчас будет бумага?» Вышел из комнаты и вернулся с пачкой старых газет. Снова вышел и снова вернулся, бросил на пол еще пачку. «Государству нужна бумага», — сказал он. «Пожалуйста». «Неплохой урожай», — заметил Сережка. «А у вас веревки есть?» — спросила Совка. «Мы бы сейчас все связали и унесли». «Веревки? Это мы сейчас организуем». Он опять вышел. «Давай, начинай», — сказала Совка. Я промолчал. «Ты видишь, он волнуется», — сказал Сережка. «Лучше я ему записку напишу». Я оторвал от газеты длинную полоску бумаги и быстро написал: «Это тебе подарок от мамы, твой сын Севка». Я очень торопился, боялся, что он зайдет, сложил записку в комочек и положил в карман. «А где ты ее оставишь?» — спросил Сережка. В это время он вернулся в комнату, в руках у него была веревка. «Дядя Миша, а вам нравится эта ваза?» — вдруг спросила Совка. «Ваза? Для ребятишек неплохо. Это я одному человеку в подарок привез», — сказал я. Голос у меня был какой-то странный. Он разорвал веревку на три куска и протянул нам. Совка и Сережка тут же стали связывать газеты, а я, как дурак, стоял в центре комнаты. В одной руке у меня была пачка с печеньем, в другой — веревка. «Ты что на меня уставился?» — спросил он. «Я? Просто так». «Эки ты, брат, неловкий, дай сюда твое печенье!» Он взял у меня пачку печенья и слегка при этом коснулся моей руки. «И в пачке у тебя нет ни одного печенья, а ты за нее держишься!» А я даже не заметил, как съел все печенье. «Он сегодня ничего не ел с утра, — сказал Сережка. — Он ведь проездом в Москве, сегодня уезжает. А чего ж он тогда с вами болтается?» «Ради компании, — сказал я. — Ну, давайте, давайте. — Давайте, ребята, побыстрее, — сказал он, — мне надо уходить. — А мне наплевать на это. — Плевать мне на то, что тебе надо уходить. Я стою с тобой рядом, я ради тебя сбежал с поезда, а ты меня выгоняешь. А еще отец. Ну и уходи. А я сейчас соберусь и уеду, и больше никогда-никогда не приеду, а в вазу брошу записку. А потом, может быть, ты когда-нибудь заглянешь на дно вазы и прочитаешь записку, вот тогда тебе будет стыдно. Я изо всех сил старался. Мне хотелось, чтобы мой пакет был самый увесистый.
Я натянул веревку покрепче, и она лопнула. Мне снова стало жарко, я почувствовал, что он мне смотрит прямо в затылок, прямо прожигает его насквозь. А я ползал по полу, собирая эти несчастные старые газеты, потому что государству нужна бумага, а мне очень нужен отец. — Ну, куда я тебе помогу? Голос у него стал какой-то другой. Я бы сказал, что голос у него стал поласковей. У тебя что-то не ладится. — У меня, — спросил я, — у меня-то все ладится. Я поднял сверток и понес к выходу, даже не оглянулся на него. Нечего мне было на него оглядываться. Потом незаметно бросил записку в вазу. У двери я на секунду остановился, ждал, что он меня окликнет, что ли, но он меня не окликнул. Я ушел, а моя ваза с запиской на дне осталась у него в комнате. На лестнице меня догнали Совка и Сережка. — Ты чего так быстро ушел? — сказал Сережка. — Можно было еще немного посидеть. Я промолчал. Нечего мне было говорить. — Ты не переживай! — вдруг стала успокаивать Совка. — Не поговорив и не надо. Вазу ты ведь оставив? — Вазу? — А вазу я вез другому человеку. А теперь вот провозился с ним и больше никуда не успею. Мне бы на поезд не опоздать. С Курского вокзала поезд отходит. — А ты нам оставь адрес того человека, — сказал Сережка. — Мы ему отнесем твою вазу. — Ладно. Отмахнулся я. У меня сильно щипало в горле, и трудно было разговаривать. Я боялся заплакать. Они тогда могут подумать, эти всезнайки-москвичи, что у нас в совхозе все такие плаксы. Они еще не видели наших. Мы вышли во двор. — Пожалуй, я пошел, — сказал я. — Уже? — спросил Сережка. — Ну, прощай. Мы пожали друг другу руки. Потом я пожал руку Совке. Ладошка у нее была длинная и худая. Постояли. Не люблю я этих расставаний до ужаса. Ведь прощались на всю жизнь, может быть, никогда больше не увидимся. Жалко было расставаться. — Эй, ребята, ребята! — мы задрали головы. В окне пятого этажа торчал он. — Слушай, парень, ты забыл вазу. — Что? — переспросил я. Я отлично слышал, что он крикнул, но сделал вид, что ничего не понял. Он пропал из окна, потом снова высунулся. В руках у него была моя ваза. Он начал размахивать вазой. Из нее выскочила записка и упала к нашим ногам. Сережка поднял ее и протянул мне, а я тут же запихнул ее в карман. «Иду!» — крикнул я. «Ну что ж, возьму и скажу ему сейчас все». Мне вдруг стало легко и свободно, и непонятно было, как я мог так долго страдать и хитрить, вместо того, чтобы сразу все рассказать. Давно бы уж сидели и распивали чаи, а потом бы он отвез меня на вокзал, и я его познакомил с Наташей и Гелием, позвонил. Думаю, сейчас он откроет дверь, а я ему: «Так, мол, и так принимай гостей». И тут он мне открыл. Я даже его сразу не узнал, так он преобразился, совсем какой-то другой, в новеньком костюме, в белой рубашке, при галстуке, точно тракторист на свадьбе. Да что там тракторист? Настоящий артист из заграничного кино. — Нехорошо чужие вещи забывать, — сказал он. — Тебе доверили, а ты забыл. Он еще поучал меня. — Ну ладно, ладно, сейчас я тебе скажу, кто я, тогда ты не так заговоришь. Тогда я смогу тебе сделать несколько замечаний о твоей наблюдательности. Например, о том, что у тебя и у меня одинаковые брови и носы. А ты этого не замечаешь? — Эх ты, — думал я, — тебе даже в голову не приходит, что я твой сын.
А может быть, ты на самом деле забыл, что у тебя есть жена и сын? Может быть, ты не обрадуешься, когда узнаешь, кто я? Ты ведь собрался в гости, что ли? А я тебе помешал. Придется возиться со мной и разыгрывать радость. Почему-то я никогда раньше об этом не думал, а вдруг действительно ему не до меня. «Как тебя зовут?» — спросил он. — Мишка, — соврал я. — Нет, прежде чем ему все выкладывать, надо разобраться в нем. — Тезка, значит, — сказал он.
Пожалуйста, пусть будет так. Я успокоился и врал очень ловко, совсем не волновался.
— А откуда ты приехал?
— С Алтая. — С Алтая? У него в голосе появилась какая-то заинтересованность.
— Значит, мы с тобой не только тезки, но и земляки. — Где ж ты там живешь?
— Под Барнаулом, в совхозе, — снова соврал я.
— Я тоже жил в совхозе. — Только далековато от Барнаула, — сказал он. — Но все равно мы с тобой вроде как земляки. 8 лет не был в тех краях.
Я все ждал, что он вспомнит меня и мать, а он не вспоминал, точно мы у него совсем выскочили из головы.
— Может быть, слыхал про совхоз новый? — спросил он.
— Про новый?
— Слыхал. Недавно в газете писали о вашем директоре совхоза. — Про Шерстнева? — Значит, работает. Он засмеялся. — Руки будут целовать, когда увижу. Международный скандал — это любимое изречение Шерстнева. Забавный мужик. Мой лучший друг. Предлагал остаться его заместителем. А я отказался, в Москву потянуло. Надо было в институт податься.
— Шерстнев — его лучший друг, — подумал я. — Здорово придумал.
Может, он еще скажет, что тот собирался ему руки целовать за то, что отморозил из-за него пальцы на ноге.
— Ну, я пошел, — сказал я.
— И вам тоже, вероятно, пора. — Подожди, подожди, не каждый день земляка встречаешь, — сказал он и почти силой усадил меня на стул. — А я не тороплюсь, я все равно жду телефонного звонка. Я самый старый целинник. По первой целине трактор водил, вместе с Шерстневым первую палатку ставил. Ух, и поработали мы тогда. А зимой померзли, палатки насквозь продувались ветрами. Многие тогда спасовали, а я нет. А ведь я жил не один, сынишка у меня тогда был совсем маленький.
Он так и сказал. Сынишка у меня тогда был совсем маленький. Он так и сказал. А я-то думал, что он напрочь забыл обо мне.
— А где же ваш сын теперь? — спросил я. — С матерью уехал погостить, к родственникам, — сказал он. — Да, на целине меня каждый знает.
Лицо у него оживилось, щеки покраснели, весь он подобрался и стал торопливо и радостно шагать, размахивать руками, как какой-нибудь капитан дальнего плавания на капитанском мостике.
— Ты спроси у нас в совхозе, кто помнит Щеглова? И каждый тебе о нем расскажет, да что там в совхозе. Во всем районе меня знали и уважали. Вот был такой случай. Зимой несколько парней-трактористов спасовали. Надоело им, и они решили уйти. А как уйдешь? Только на тракторе, степь ведь вся под снегом. Они выбрали время, когда не было Шерстнева, и стали собираться. Я узнал об этом, сынишку на руки и за ними. Догнал, говорю. Не вернетесь, мальчишку заморозим, и вам тогда плохо придется. Вернул их. Уж кто-кто, а я заслужил, чтоб меня помнили.
Я-то прекрасно знал эту историю. Он мог ее не рассказывать, и от Шерстнева ее узнал. Только за трактористами в погоню со мной на руках бросился совсем не он, а мать. Стало скучно, скучно. И было непонятно, зачем я здесь рассиживаюсь, когда на вокзале меня ждут, не дождутся Наташа и Гелий. И этот человек, который прохаживался по комнате в новых скрипучих туфлях и так лихо врал, мне был не нужен. Он подошел к двери и открыл ее.
Показалось, что кошка мяучит под дверью, сказал он.
А это мяукал я. Он врал, а я мяукал и даже сам не заметил. Нет, мне пора было отсюда уходить.
— У меня поезд через час, — сказал я, — уезжаю в Артек.
— Обидно, — сказал он.
— Я бы тебя проводил, не каждый день земляка встречаешь. Отвез бы на мотоцикле на вокзал, да вот жду звонка.
— Ничего, — ответил я, — на метро доеду. Не хватало только... чтобы он меня на своей старой посудине отвозил на вокзал, а там его увидят Наташа и Гели, и начнется история.
На обратном пути загляни. Я задумал купить москвича, могучая штука,
в мотор введу одну хитрую реконструкцию.
Это, между прочим, будет тянуть на 200 километров. Покатаю тебя с ветерком.
Я взял вазу и встал. Мы вышли на лестничную площадку.
— Подожди, — сказал он и вызвал лифт, — а ты заезжай на обратном пути, и вместе махнем на Алтай. Вот все удивятся, когда я приеду.
Я посмотрел ему в лицо, и оно стало какое-то другое.
В общем, это был не тот человек, который только что расхаживал по комнате.
Он вдруг сник, как-то робко сказал, — вот удивятся все, когда я приеду.
Я подумал о матери, и он, по-моему, тоже подумал о ней.
Странно это было. Стоят два человека, отец и сын, и думают об одном и том же, а между ними такая пропасть, которую никак нельзя преодолеть.
Пришел лифт, он открыл мне дверцу, он стоял и смотрел на меня сквозь решетку. — Нажми третью кнопку снизу, — сказал он.
Я нажал, и лифт тронулся. Сначала пропало его лицо, потом я увидел галстук, потом черные узконосые ботинки, и он исчез.
А я стоял в лифте, и в руках у меня была ваза. Лифт щелкнул на четвертом этаже, на третьем, на втором, и остановился на первом. Совка и Сережка стояли на том же месте. — Ну как? — спросила Совка. — Нормально, — ответил я. — Вазу я вам оставлю, а на обратном пути заберу.
— Вот это ты правильно решил, — сказал Сережка. — Ты нам напиши, а мы тебя встретим и проводим.
— Мне пора, — сказал я.
— А мы с тобой дойдем до автобуса, — сказала Совка. — Давай мне вазу.
У автобуса мы распрощались. Я вскочил в автобус, взял билет по всем правилам и сел у открытого окна. А под окном стояли Совка и Сережка. В руках у Совки была моя ваза.
Автобус тронулся, и дом на проспекте Вернадского остался позади. И квартира 185 тоже осталась позади, и моя ваза осталась позади. От всей этой истории сохранилась только записка, которую я написал ему. Она лежала маленьким твердым комочком у меня в кармане, и больше ничего не осталось.
Мы снова в поезде. Ребята давно уже спят, а я стою у окна. И в окно-то ничего не видно, темнота, только иногда мелькает одинокая лампочка, и снова темнота. Наташа ходит по коридору и заглядывает в купе, сторожит ребят, боится, чтобы кто-нибудь не упал с верхней полки. А я смотрю в темноту и вспоминаю сегодняшний день. И всех людей, которых я встретил на своем пути, и водителя троллейбуса, и учительницу немецкого языка, и старика на скамейке, и балерину, и женщину из справочного, и Федорова, и студентов, которые приглашали меня в кафе «Космос», и, конечно, Однорукова, и Совку, и Сережку, всех, всех вспомнил и перебрал в памяти, и для каждого из них у меня нашлось какое-то слово, а для него нет. Думал он, мой отец, а я ничего не могу ему сказать. Решил вспомнить все те истории, которые я раньше придумывал о нем, но мне не захотелось их вспоминать. Ненужные, пустые какие-то истории. Из них каши не сваришь. Теперь я понял, почему мать так тяжело вздыхала, когда я врал. Она боялась, что я стану таким же легкомысленным и ненадежным, как он. Когда он рассказывал про то, как мы жили на Целине в первую зиму, я даже испугался. Он говорил моими словами: «Я самый старый целинник. Уж кто-кто, я-то заслужил, чтобы меня помнили», хотя мы с ним никогда раньше об этом не разговаривали. Вот какая история получилась. Скажете, невеселая? Конечно. Особенного веселья в ней нет, это точно. Но все равно я почему-то чувствую себя лучше, чем раньше, когда я его не знал. А потом... Он ведь сказал, что собирается к нам вернуться. Ну, не прямо так сказал, а все же было понятно, что он об этом думает. И тут у меня снова появилась маленькая надежда, но как далекий огонек в степи, до которого идешь, идешь, а он все удаляется, удаляется, а потом вдруг перестает удаляться, и ты до него доходишь. И он, мой отец, для меня как слабый огонек. Когда-нибудь я дойду до него.